8 часов 39 минут, четверг, 21 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Доренко, доброе утро.
В честь какого-то, чего такого перестановки в расписании программы, как случилось, что Гудошников будет утром, уже говорил, что вставать так рано утром — это недостижимое условие для него. И так слушать по радио некого, а теперь вас бы... Так, товарищи дорогие, секундочку, а что, пошли анонсы. Я вчера очень кипятился тут в редакции и назидательно так говорил, что нужно ставить срочно анонсы, потому что у нас 1 июня новая сетка. Но она совсем немножко новая. Чуть-чуть. Значит, вот как будет. А моторы. Заводите свои моторы, господа. Будут с 6 до 7 моторы. С 7 до 9 Гудошников, неистовый абсолютно. Я не понимаю. Но надо сказать, что Гудошников, ему звонит Жириновский. Вчера звонил опять. Гудошникову звонит Жириновский. То есть они, как я бы сказал, старик Державин его заметил и в гроб сходя благословил. Я думаю, что когда Жириновский уйдет, вообще уйдет. Ну, однажды это случится, может быть, лет через 50, а может быть, через 5. Жириновский уйдет. И мне кажется, Гудошников... Потому что, а кто там остались? Одни медузы. Понимаешь, медузы не могут возглавлять ЛДПР. Мне кажется, Гудошников должен будет возглавить ЛДПР, ну, там, через 3 года, может быть, какой-то короткий, зримый промежуток. Правильно? Потому что остальные все медузы там никак. Правильно! Гудошников совершенно утренний ведущий. Гудошников с 7 до 9 будет, с 7 до 9. Мне тут одна девчонка просилась на работу.
Так.
Значит, ей 19 лет.
Ой, ну замечательный 19. Возраст.
И она так, знаешь, как у женщин бывает, трудно скрыть заинтересованность. И она, ну, бывает трудно. Потому что женщины, на самом деле, женщины довольно на поверхности, вот их видно, да? И ей было трудно скрыть заинтересованность. И она посылала мне сигналы. И так, хочу помощницей вашей. Вашей помощницей хочу. И я говорю, ну, ладно, то да, ну, вот надо приходить на работу в 6 утра или что. Она говорит, нет, я... И потом она выдала себя. Я буду приходить в 5 вечера, она говорит. Она говорит, и дальше она говорит, я же буду видеть Гудошникова. 19 лет, девочки, 19 лет. Она, значит, хотела сделаться моей помощницей, а с целью видеть Гудошникова. Ну, разве не
вот
правильно?
Так,
а?
Вот.
Это же гениально, ну, совершенно. Мне кажется, это хитрость такая. Ну вот, хорошо. Значит, давайте, сегодня день образования Тихоокеанского и день военного переводчика, Леха. Ну, надо же, все понадумают всего такого глупого. Глупого. Да, Томо, да, Томо. Томо, решите просто ответить. Да, безусловно. Да, Кемал. А Кемал я уже вам ответил. И еще. Вчера в школе было... Я хотел вот что вам сказать. Ребят, с смс-ками проблема. У меня на смс-портале не приходит смс-сообщение. Значит, смотрите, на сайт говорит, попробуйте в виде исключения отказаться от архаичного средства связи смс. В виде исключения. И попробуйте писать, пожалуйста, на говоритмосква.ру, там есть написать в эфир. Говоритмосква.ру, прекрасный мобильный сайт. И приложение, и сайт, и все, что хочешь. Значит, можно писать... в 9 будет начинаться подъем. В 9 будет начинаться подъем и до 11. Мы будем выстреливать с 9 до 11. Пружина будет распрямляться быстрее и еще сильнее. Будет 2 пружины, вот такие утренние, и так далее. Сегодня 60-летие Шойгу. С днем рождения, дорогой Сергей Кужугетович, говорит фанат ЦСКА. Да, ну и все, на сеткой на этом покончили. Все, утро меняется, а все остальное остается. Ничего другого с сеткой не произойдет с 1 июня. Слушайте, значит, подождите меня. Я хотел все-таки вернуться к теме, секундочку. Да, женщины способны не на такие жертвы, говорит Жираф Мариус про эту девчонку. Да, совершенно верно.
Послушайте, в 5 вечера это не жертва.
Нет, она собиралась приходить в 5 вечера, чтобы видеть Гудошникова. Ну вот, меня собрание в школе интересует. Вот 77-й пишет. Вчера в собрании было в школе, объявили, что в следующем году уроки религиоведения будут, и надо бы определиться с конфессией. Офигели, значит, все. 77-й. Скажите, пожалуйста, а 77-й, вы можете позвонить? Дорогой 77-й, позвоните, пожалуйста, и объясните, что значит религиоведение будет в школе и надо, а что, почему не было раньше? А почему рай? А как же вы закон Божий изучали? А как же ваши дети закон Божий изучали? 77-й. Я бы хотел это понять. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Алло.
Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да, что-то залипает. 7373948. 7373948. Попробуйте позвонить 77-й и расскажите мне, пожалуйста, про это собрание в школе. Что это за собрание в школе и что это за удивительная история? Да. Слушайте, скажите ваш номер на память, вот последние цифры 4, а?
Да, Сергей, алло. Да. Про религиозное образование. Дело в том, что оно уже давно есть.
Да.
А Хасаншина говно.
Да, молодец. Молодец, это мы лепим. Знаешь, это на самом деле... Это на самом деле надо писать. Ну, напишите 3. Ага, отлично, спасибо. Это известность приходит вот так. Да, прекрасно. Значит, религиозное образование в школе. Религиозное образование в школе. И надо быстро выбрать религию. Вот это я не понимаю.
На самом деле вот я бы изучала все. Ну, это же интересно. Это безумно интересно.
Собрали родителей, сказали, что в следующем году будет религиозное образование, надо быстро выбрать, определиться с религией. Быстро, просто навскидку. Я бы затруднился.
Да.
Вот я бы затруднился. Потому что я мучаюсь, знаешь, у меня все время мучение между кашмирским шиваизмом, потому что я все-таки отчасти до известной степени очень склоняюсь к кашмирскому шиваизму, и все-таки нашим простым, пасконным даосизмом. Вот я-то так даос, в принципе, понимаешь, в принципе, даос. Но я такой блудливый даос. У меня разновидность. Я блудливый даос, который все время хочет на кашмирский шиваизм соскочить. Понимаешь? И я бы, например, мне кажется, с директором поговорил бы об этом. Сказал бы, знаете, вот мне хотелось бы все-таки и для детей тоже немножко кашмирского шиваизма. Ну, там, естественно, база должна быть даосская. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро. Спасибо за эфир, Елисей Матище.
Здравствуйте.
По поводу религиоведения.
Да.
Будет очень хорошо, если будет изучаться, но все-таки не очень вкрочиво, а я считаю, как-то более поверхностно, чтобы дети знали и там, что происходит. Ну, понятное дело, что... Ну,
вообще, в принципе, вы считаете, что, в принципе, религию как бы какую-то быстро пробежать надо по всем, более-менее концептуально.
Да, я так...
Концептуально, более-менее концептуально обозначить основы разных религий. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Мне кажется,
алло.
Тоже... Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу вас.
А вы знаете, не совсем так сейчас в школе надо выбрать быстро одну религию. Там достаточно большой выбор.
Да.
Можно выбрать одну религию для изучения, можно выбрать историю религии в целом.
Вот вообще. Это хорошо. Вот
и
это
можно выбрать государственную культуру и светская этика. Что-то такое загадочное предмет.
Ну хорошо, а что там учат? А там учат что? А там чему учат? Держать вилку в левой руке, нож в правой? Чему
же? А вы знаете, преподаватель, который ведет этот курс, уже затруднился с внятным описанием.
Нет,
курса,
я бы...
Поэтому я не могу сказать. Я просто недавно была на этом собрании. Вот, да. Как раз внимательно всех слушали. А учительница наша нам по секрету сказала, что сейчас есть тенденция загонять детей на изучение христианской религии. Есть такая разнарядка.
Разнарядка.
Вот, но ей это, в принципе, все равно, поэтому...
Я бы отдельно ввел еще, хотите. Знаете, какой курс? Я бы отдельно. Мне кажется, детям обязательно надо. Я сужу по взрослым. В том числе здесь в редакции я бы учил спускать за собой воду в клозете.
Безусловно. Это очень важный навык.
Да.
Не все им владеют.
И не все им владеют, несмотря...
Вопрос о том, кто будет вести эти религии, понимаете, все вот изучения. Это очень интересный предмет,
я
не рискнула, знаете, потому что это будут вести наши же преподаватели.
Я бы дал 45 минут на радио, которое можно было бы потом транслировать прямо в школьной аудитории.
По кругу гонять, да.
Отдельно по кашмирскому шиваизму я бы высказался, и все. И все. Да, спасибо вам большое. Нет, но на самом деле есть навыки, которые абсолютно необходимы. Есть навыки, которые абсолютно необходимы, и которые никто не прививает. Например, они будут глубоко религиозными людьми, например, наши дети после школы, они сделаются глубоко религиозными людьми, понимаешь, нет? А спускать за собой воду в клозете не научатся. Здесь надо все равно идти от простого к сложному, мне кажется. Ну, я говорю, к духовности подбираться, к духовности, постепенно подбираться к духовности через смытие в унитазе. Ну, я не... А потом, понимаешь, нет? Ну, правда.
Да,
ну,
я вот не знаю, насколько это правда, но видела в интернете.
Существует такая зависимость или нет? Или можно, ну, все-таки духовности напрямую идти, мне кажется, нет? Напрямую, нет, не сливая нет. за собой в унитазе, нет. Не сливая, нет. Не надо.
Не, а? Можно, конечно, плевать на
напрямую,
тело,
мне это... кажется. Ну, потому что превзойти, это же материальный мир, его надо превзойти, быть выше. Правильно? Ну, хорошо, товарищ. Слушайте, я хотел рассказать вам про часы Медведева. Что вы, вас переклинило, что ли, с этой... Ну, хорошо, еще одного приму звонок, еще один звонок приму. Алло, здрасте, да.
Алло, здравствуйте, Сергей, доброе да. утро.
Здрасте.
Вот представляете, как будет приятно детям посмотреть, им будет вести такой пузатый батюшка.
Да, это вы меня описываете?
Трапезный.
А? Это вы меня описываете?
У него крошки по бороде такие после трапезной. То есть он выходит, таким басом, он
у меня нет бороды. Я думал, вы про меня. Когда при слове пузатый батюшка, я почему-то... Слышишь, я подумал про себя. Я все время надуваю пузо, прежде чем здороваться, потому что мне нужно диафрагму опустить максимально. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Я набираю полное пузо для того, чтобы это «Здравствуй, великий город!» Я надуваю пузо, как будто я мог бы... Мне можно сразу в храм Христа Спасителя. Вот с таким животом. «Здравствуй, великий город!» Я думал про меня. Извините, пожалуйста. Товарищи, все, тема вычерпана, мне кажется. Выбирайте быстро религию. Быстро религию. Напоминаю, склоняйтесь к кашмирскому шиваизму. Все. Медведев пришел к Путину в Apple Watch. Да? Значит, скажите, пожалуйста, а вас это вызывает раздражение или восхищение? Все говорят, ну, на самом деле, смотрите, он очень современный мужчина. Видите, Медведев. Я думаю, вот, например, я не купил из-за того, что я бы тоже ходил в Apple Watch. Но я их не взял по одной причине. Что мне сказали, что батарейка там на 6 часов только тянет. Я думаю, господи, понятно, еще не хватало мне тут советскую электронику на руке носить. А? Значит, все. Скажите, пожалуйста, Медведев пришел к Путину в Apple Watch. Новые наручные часы, которые выпустила фирма Apple. Это вызывает у вас восхищение. Потом модный чувак, там, быстро, следит за модой, следит за гаджетами. Нормальный парень, наш человек. 134-21-35. Это вызывает раздражение, слишком следит за модой и так далее. 134-21-36. Медведев пришел к Путину в Apple Watch, в новых часах, которые выпустила фирма Apple. Значит, часы, которые... Это вот свежий гаджет, который только недавно начал продаваться. Там есть золотые, там, не знаю, за несколько тысяч долларов и так далее. Но у него не золотые, у него черные обычно. Значит, и это вызывает у вас восхищение. 134-21-35. У нас современный молодой премьер, мыслящий как Чико Модерно, такой как бы современный парень, да, вот. И наоборот, это вызывает у вас раздражение, потому что он слишком много времени уделяет этому, слишком много внимания уделяет вот этой моде гаджетовской. Слишком подростковое все. Это 134-21-36. У меня пока 16-84, офигеть. 15-85. Ну расскажите. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здрасте.
Пышно беспокоит.
Да, пышно.
Я просто соскучился по вашей радиостанции.
Что вы говорите? Где вы были с 8 до 11?
Да я тут прозябал вообще, в народ ходил. Да дело не в этом, Сергей. Да. Я вот то, что сейчас слышу от вас, это да. меня, конечно, удручает.
Да? А почему? Почему?
В командирских часах или там в космосе.
Командирские.
Да. Понимаете, ну, это не солидно, блин, это не премьер, это...
Не солидно, а почему не солидно? Ну, смотрите, например...
Потому что да. Мы какие-то скрепы пытаемся найти,
ну,
да?
А может быть, скрепы пышные в песочных часах, песочные часы, может быть, большая скрепа, чем вообще даже командирские?
Согласен, не против.
Нет, давай, если мы ищем настоящие скрепы, то командирские тоже не катят, мне кажется, нет? Всегда надо тогда по-настоящему идти вглубь, идти до песочных часов, чтобы он пришел, перевернул там перед собой, если смотрел на них. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я вот что думаю, вот на победе в этих скрепах, это как-то вообще получается расхождение, двойные стандарты.
Да.
С одной стороны, я Россию люблю на победе ездить, а с другой стороны, я поднимаю
ну, экономику. Ну, премьер приезжал на BMW, да, да, и да. На BMW X5, по-моему, или X6.
Ну, это X5. Вообще уже тогда тройная у него политика идет.
Ну, подождите, ну хорошо, но надо быть современным, надо мыслить современно. Давайте найдем кого-то, кто одобряет все это, и наоборот восхищенно относится к этому. Пожалуйста, сейчас позвоните, не критики, нет. Наоборот, люди, которые скажут, что это хорошо. 7373948. Вы скажете, что это хорошо. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Объясните, пожалуйста, почему это хорошо?
День добрый, Кирилл, успокойтесь.
Здрасте.
А я считаю, что это очень неплохо.
Да.
Современный.
Да.
Идет ногу со временем, использует все возможные, так сказать, электронные устройства, которые дают современное время.
Heart rate, проверяет пульс свой мгновенно. Заходит к Путину, раз взглянул на пульс, например. Пульс
свой... Да, и пульс, он может и спортивно где-то, например, может быть, потянуться.
57, пункт 57, он говорит, Владимир Ильич, поругайте меня, чтобы поднять немножко. До 85 хотелось бы, хотя бы до 72.
Да, а вот я просто пример приведу. Случайно тут на Galaxy Note 4 на своем, включил функцию, там, вот, шаги мерить, бег.
Да.
Знаете, и ходить больше стал.
Серьезно?
И бегать почему-то начал. Да, случайно включил, а вечером посмотрел, он говорит, ребята, а вы ты молодец, и там прошагал сегодня 9 километров.
Совершенно верно.
Бац, еще надо 15. Слушайте, а по поводу вот современности нашего примера могу сказать, что благодаря ему мы сейчас имеем, на самом деле, замечательные такие порталы, как госуслуги, как электронные всякие вот...
А, кстати, спасибо вам, что напомнили, конечно.
Мы в разы облегчаем себе жизнь. Я за все, сколько я получал за гранпаспорт?
Да.
Знаете, сколько? 8 минут. 5 минут я заполнял документы на госуслугах, 3 минуты я стоял в функциональном центре.
Слушайте, а вот с точки зрения спецслужбы разрешили или нет, спрашивает Андрей из такси, который пишет нам твиттер, она говорит МСК. Ну, я считаю, что спецслужбы могут, конечно, иметь вопросы, потому что там есть функции, которые тебя постоянно обнаруживают, когда ты хочешь с приборами Apple.
Ну, вы помните, как в прошлый раз тоже обсуждали...
Потом шалтай-болтай.
Медведевский.
Потом шалтай-болтай через iCloud может посмотреть, что он там того-сего.
Да, так вот помните, в прошлый раз, когда про iPhone его тоже рассказывали, то же самое тему поднимали, вот, кто-то сказал, у него специально подготовленные устройства.
Нет, этого не может быть. Конечно, он просто мог отключить iCloud, но я не понимаю тогда, как обнюхивается его iWatch с его айфоном. Теперь слушайте, но с другой стороны, одна из жен Бен Ладена, когда-то давно, это вот, кстати, годы назад, одна из жен Бен Ладена заявила, что он даже не носит часы на батарейке, даже кварц не носит, с целью, чтобы его никак никто не мог засечь. То есть у него исключительно изысканный там какой-нибудь часы, ну, такие, автомат. Без батарейки. Именно, чтобы его не засекли. Ну и фигли, взяли и засекли его со всеми его часами.
Но все равно нашли. Да, не, если нашли. Захотят найти, да, найдут
равно,
и с часами, и без часов.
Все равно
я тут недавно общался с ребятами из спецслужб. Вот, они мне ликбез говорили. И говорит, можешь выключать свой телефон, можешь не выключать свой телефон. Даже, говорит, если ты симку купишь другую и будешь разговаривать по телефону, который будет находиться рядом с тем телефоном, который мы знаем, мы, говорит, все равно узнаем, что ты говорил, и найдем, и прочитаем.
Самое единственное, что можно сделать, это пульнуть его в речку куда-нибудь с Крымского моста. Вот тогда бы, наверное, с большого каменного. Другого способа нет, товарищи. Мы переходим в движение.
Подъем. Движение.
Прекрасно. Значит, мы переходим в движение. У меня Яндекс.Карты. Хорошо, молодец. Пробки. Это я молодец. Я сам себя хвалю. Извините, вы же не похвалите нифига. Так, давайте. Значит, Ленинградка самая кощунственная, ужасная. Да-да-да. В город въехать перед Мытищами по Ярославке. Например, 7 км в час пробка. На Ленинградке 10 км в час, но она глобально огромная. 7 км в час на Волоколамке. Напоминаю, въезд в город по Новой Риге еще нормальный. а уже плохой въезд в город по Киевке. Поминки, кстати говоря, 10 км в час, по Боровке 5 км в час, но пробка потом рассасывается, 15 км в час по Киевке и 7 км в час по Калужке. Вот так мы въезжаем в город. Из Лыткарино очень трудно выехать. Вот здесь вот Токарёво, что такое? Дзержинский, Котельники. Вот здесь тоже затруднение. Значит, смотрите, на Профсоюзке перед Гагарина 7 км в час пробка. Нижегородка очень плохая, 5 км в час. И текстили 3 км в час. Я думаю, они уже привыкли, если у них 4 км в час. 3 км в час? 3 км в час. Это меньше скорости пешехода. Понятно? Вот текстильщики, да. Люди ездят. 3 км. Сколько ты ходишь?
Они не ездят.
Как ты, с какой ты скоростью ползут. Ходишь? С какой ты скоростью ходишь? Ходишь. Ну давай. Ну сколько?
Я не знаю, сколько.
Ну что, например, тебе надо пройти 4 км. Сколько ты тратишь?
Это смотря, вот, например, если на остановке автобус
стоит, то
быстро.
Если сильно махать ногами, упершись так, уперто махать ногами, с правильным дыханием, на 2 вдох, на 3 выдох, такой, вот так, на 2 вдох, поняла, не, на 2 шага, смотри, вот так идешь. Если вот так махать ногами, получается 6 км в час. 6 км в час. В 2 раза быстрее, чем люди едут в текстильщиках. Понятно? 7373948. 7373. Изобличите, пожалуйста, движение. 7373948. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Можно крик души? На Варшавке ДТП. Стоит, да. Из-за этого Симферополька стоит Варшавку. Но что самое смешное, возле ДТП стоят гайцы.
Гайцы.
Но не разгребают аварию, а обнюхивают дорогие машины.
А, то есть они другим заняты.
Да. Прямо возле ДТП. 10 метров.
Слушайте, а вы обратили внимание, что гайцы вернулись на наши дороги? Ну, уже там с полгода.
Да.
И более... Всюду гайцы, ребята, они вернулись. Я знаю, почему у них премию урезали. Жить-то как-то надо и так далее. Жена просит, там, сыну надо купить велосипед, еще что-то. Ладно, новости.
Сережа Пастушок, поиграем, недруг Сережа.
Часов 8 минут, четверг, 21 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Саншина, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Ну вот, а что будет? Все очень заинтересованы в том, чтобы узнать все-таки, вы ломаете всю верстку. Вот вы ломаете всю верстку, говорит Александр Фельдман. Нет, значит, смотрите, Гудошников с 7 до 9, а мы с 9 до 11, для тех, кто поздно встает. Либо включает уже на работе, есть такие люди. А Гудошников как раз вас собирает на работу. Естественно. Дальше. Те, кто встают попозже или там как-то, можете слушать в подкасте. Я не знаю. Мы у Гудошникова будем выкладывать в подкаст, мне кажется. А?
Да, почему? Я конечно, думаю, конечно. Да.
Дальше. С трех до пяти, там, где был Гудошников, с трех до пяти, будет стоять разговоры умных девушек. У нас есть теперь такая умная Айсель, умная Оля Байкалова, и, так сказать, там есть некоторые умные, есть некоторые наивные, есть некоторые очень искренние, все такие, все они немножко разные, там будут это толковище вести провокационное. Провокационное — это толковище умных девочек. Это с 3 до 5 будет. Ну все, все будет классно, ребят, не надо плакать. Итак, я подвожу итог голосования. Вы, наверное, слышали, я прежде новостей сказал, сколько процентов восхищены нашим бывшим премьер-министром и бывшим президентом Медведевым, что он следует веяниям моды. Он явился на совещание к Путину в Apple Watch. Так вот, 14% восхищены, а 86% раздражены. Я уже говорил предварительные данные. данные. Ну, так и сталось. Позвонило очень много людей. Так и осталось. 14% восхищения. Хорошо. О каких въездах в город вы говорите? Посмотрите, МКАД, внешняя сторона, запад, юг. Огромная пробка, 5-10 км в час. Хочет, чтобы я сказал об этом Ларчин. Хорошо, послушайте. Давайте, может быть, грузинский спецназ причастен к тому, чтобы к захвату двух русских граждан, которые бывшие военные, бывшие военные, возможно, причастен грузинский спецназ. Говорят украинские власти, там что-то такие утечки какие-то дают. На самом деле я не верю.
То, что грузины?
Ну, я не верю. Грузины — это тосты, это блистательные врачи. Есть грузины, я знаю, врачи, хирурги, сочинители тостов. Что еще? И все.
Ну да, я слабо представляю себе грузинский спецназ.
Нет, грузинский спецназ, товарищ, ну не надо преувеличивать тоже, не надо, это уже чересчур будет, знаете, даже не надо. Слушай, про Новороссию давай несколько расскажем. Мы, Олег Царев написал, что проект Новороссия приостанавливается. Скажите, пожалуйста, это хорошо или плохо? Проект Новороссия приостанавливается. Вы, наверное, слышали, читали, Олег Царев. Значит, скажите, это хорошо или плохо? Ну, все, наверное, все, кранты. Посмотри в газете.ру, а. Я сейчас тоже открою. Значит, там есть конец проекта «Новороссия». Проект «Новороссия» приостанавливается, и все. 134-21-35, это хорошо. 134-21-36, плохо. Просто проголосуйте, пожалуйста. А я хотел обратить ваше внимание на то, что я говорю об этом уже год. Я в марте после референдума, но уже когда закипали дела в Новороссии, я в марте объявил о том, что Новороссия, безусловно, дымовая завеса Крыма. И теперь обратите внимание. Дымовая завеса отработала. Приехал Керри. Ни одного раза не сказал слово «Крым». Керри говорил много слов, 4 часа сидел с Лавровым, 4 часа сидел с Путиным, Керри. 8 часов говорил, потом говорил с журналистами и ни разу не упомянул слово «Крым». Вообще ни разу. Ты понимаешь?
Понимаю.
Это все серьезная тема. Приехала Нуланд, ела пельмени. Встречалась с какими-то фриками здесь, с оппозиционными. Еще что-то. Значит, трындело по полной. Слово «Крым» не упомянуло ни разу. Вообще ни разу.
Решили молчать об этом
дальше.
Вопросе.
Сегодня собирается партнерство, вот это вот европартнерство, значит, которое готовило резолюцию, где собиралось в резолюции посвятить пару абзацев Крыму. Снята тема, все, не будет этого. Ну, там, говорят, из-за того, что Армения и Белоруссия протестовали. Я думаю, что американцы тоже. Тема Крыма снимается, понятно? Все. Значит, европейцы собирались сегодня собрать всех своих, вот эти 6 стран, на которые они собираются каким-то образом с ними сотрудничать. И восточное партнерство, так называемое, Рижский саммит.
Да.
И итоговые, они должны были им объявить, что они должны обсудить и осудить Крым, присоединение Крыма, возвращение Крыма в Россию. Значит, там как будто бы Белоруссия и Армения протестовали, значит, там будут какие-то частные заявления каких-то стран, например, Украина сама по себе что-нибудь заявит или еще что-то. Но Керри, Нуланд, Евросоюз, Восточное партнерство, ни одного упоминания о Крыме. Значит, год Новороссии, если я был прав, а я был прав год назад, когда я сказал, что это дымовая завеса Крыма, все исполнено, все сделано, все нормально. Остановить голосование. 35% считают, что это хорошо. Проект Новороссия сворачивается и закрывается. И это хорошо, 35%. 65% — это плохо. 7373-948, 7373-948, пожалуйста, позвоните нам. 7373-948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро.
Да.
Сергей, это Георгий из Москвы. Вот, здравствуйте. Мне кажется, это хорошо потому, что не будет кровопролития.
Да.
Мне кажется, второе, это, мне кажется, из-за того, что Керри приехал, вот этот американец, да, вот приехал, мне кажется, между собой там по-хорошему разделили, кому что, и давайте, ребята, отстанем, хватит да, этими придурками да, там бегать, да, слушать, все ноет, все то, все. И по-взрослому решили вопрос. Мне так кажется.
Я вот я тоже так вижу. Спасибо вам большое, Георгий. Я тоже так вижу. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я считаю, что это нехорошо. Новороссию надо продолжать, хотя бы пропаганда, радио, телевидение.
Да.
И вообще у нас, я считаю, что неправильно. Надо одна передача прошла по телевидению, что Украина это в 2019 году, это да, их проект. Да. Нации такой нет, языка такого нет. Надо это дальше продолжать. Люди, никто ничего не знает, 90% людей ничего не знают.
На самом деле, какой-то язык есть, его создали как раз коммунисты в 20-е годы.
Совершенно верно.
То есть этот проект был украинизацией в 20-е годы, когда кодифицировался украинский язык. За основу был взят Тарас Григорьевич Шевченко и полтавский диалект. Именно полтавский диалект был взят за основу.
Так.
Ну вот, когда в 20-е годы создавали украинский язык, его кодифицировали. Mm-hmm. Что значит создавали? Люди общались, речь была. Сказать, что ее не было, это не эсперанто никакой. Украинский язык был. Но был как? Диалект. От области к области диалект. Понятно? В Белгородской области, например, был диалект. Он же не считается украинским языком, считается русским. Условно, да? В Харькове это что? Уже украинский или еще русский? Черт его знает. И вот, значит, в какой-то момент решили его кодифицировать. Как раз коммунисты в 20-е годы. Для кодификации выбрали довольно забавную стратегию.
Какой?
Ты будешь удивлена. Везде, где в русском языке ставятся запятые, в украинском наоборот. Везде, то есть ровно наоборот. Ровно наоборот. Это сделали коммунисты. Ровно наоборот. Например, в русском не ставится запятая, а в украинском надо там ставить запятую. Значит, лишь бы только отличить от... Поскольку это искусственная фигня была, искусственная, то надо было найти максимум различий. Понимаешь? Мы можем искать сходство. Мы можем искать сходство. У тебя два глаза, у меня два глаза. У тебя два уха, у меня два уха. Можем пойти по различиям. Понимаешь? Так вот, когда создавался, кодифицировался украинский язык русскими коммунистами, советскими коммунистами, украинскими коммунистами, советскими, значит, избрали путь искать только различия. Если был синоним, например, русский или польский, выбирался польский. Но чтоб не русский. Вот был синоним, так можно сказать и так, одинаково. По-украински. Одинаково, точно одинаково. Но одно слово родственно русскому, а другое слово родственно польскому. Значит, всегда, безусловно, выбиралось польское. Чтобы было побольше отличий. Иначе непонятно, зафиг этот язык создавался. Понимаешь, в смысле?
Понятно.
Для того, чтобы обосновать необходимость... Необходимость была. Хорошо. А что дальше? Хохлы войдут в Донбасс и будут издеваться над русскими, как в 43-44 годах на западе Украины над евреями. Что мы будем делать? Смотреть, говорит Алексей. Нет, мне кажется, что нет. Я думаю, что мы смотреть не будем, тем более, что ведь Новороссия сливается под широчайшую автономию внутри Украины. Я так думаю, что Новороссия сливается под широчайшую автономию в образовании, во-первых. В образовании, во-вторых, в вероисповедании и так далее, и так далее. Да, из-за одного слова, Евгений, да, это польский анекдот, из-за одного слова целый язык придумали. Но это русский, по-моему, анекдот, нет? Или польский все-таки? Давайте, 7373948. А вам не кажется, что слив Новороссии — это свинья для Порошенко? Это украинская Чечня и вечный головняк для украинских властей? Александр Фельдман. Александр, если это Чечня... А если это будет мирно инкорпорированный регион, то это голоса. Это голоса, это 4 миллиона голосов, которые будут так или иначе компенсировать до известной степени 10 миллионов западноукраинских голосов. Понимаете? 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Приятного эфира.
Здравствуйте.
Я считаю, Новороссия это...
У вас не случилось? 7373948. Может быть, это была такая художественное забипывание. Уже придумали сибирский язык. Нет. Алло, здравствуйте. Виходка. Если вы мочалку называете виходкой, то это не язык никакой, это диалект. Да, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Меня Олег зовут. Мне кажется, это ужасная новость. Получается, все чаяния, надежды, смерти людей были напрасны.
Да. Ну как напрасны? Подождите. Ну почему напрасно? Вот давайте я обосную, почему не напрасно. У вас есть минута?
Да.
Смотрите. Значит, во-первых, туда должны были приехать эти поезда, значит, Яроша, поезда западенцев, которые бы их там крошили, мучили и так далее. Этого не случилось. И в Крым собирались, и в Донбасс, да, к ватникам. Значит, их бы жгли, как в Одессе, даже если бы не было войны. Но этого не случилось. Дальше. Они теперь получат право создать собственные учебники истории, в которых Россия не будет оболгана. Вся остальная Украина будет учиться по учебникам истории, где Россию лгут и клевещут. А у этих будет нормальный учебник истории. Значит, вся остальная Украина, там будет идти насильственная украинизация, а у этих не будет этой украинизации. Ну, разве это напрасная жертва?
Ну, они могли получить больше.
Да. Могли получить больше. Могли. Никакие поезда не должны были приехать. Но Доленко, хватит уже врать, самому не противно, спрашивает Юрий. Юрий, как хорошо обсуждать историю, которой не было. Знаете почему? Потому что люди показали силу, люди показали способность противостать, и ровно потому, что они показали такую способность противостать, никакие поезда не приехали, например, в Харьков. А Юрий, напомню вам, что до того, как восстал Донбасс, приезжал несколько раз, замечали, в микроавтобусе «Мерседес Вито» расстрельные команды, одна из которых расстреливала, например, манифестантов прорусских в Харькове. Из Днепропетровска, с днепропетровскими номерами, приезжал два раза этот автобус. Один раз он приехал, стреляли боевыми патронами, боевыми, расстреливали людей. Значит, первый раз, и их задержала полиция, милиция украинская. Узнав, что они из Национальной гвардии, узнав, что они из правого сектора, полиция их отпустила. Отпустила, понятно, они убивали людей на улицах Харькова, просто. Они приехали второй раз, расстреливали манифестацию. Их поймали, скрутили, били. Это студенты какие-то из Днепропетровска, из правого сектора. Их поймали, отдали полиции. Полиция их отпустила. Они опять просто стреляли из окон, из пистолетов, из боевых, не из травматов. Понятно? Значит, вот когда вы, Юрий, полагаете, значит, и они перестали ездить в Харьков. Они перестали ездить в Харьков, Юрий. Они перестали ездить в Харьков, потому что Донбасс восстал. И Харьков был на подходе. И если бы Донбасс не восстал, вот так же колесили бы микроавтобусы «Мерседес Вито» со стреляющим правым сектором, просто стреляющим на улицах. Вот так же, как в Харькове. Это было, понимаете, это не выдумка, это новость, которую вы видели, безусловно. Вот так же и по Донбассу бы ездили, расстреливали. И по Харькову бы продолжали. Но испугались Донбасса, испугались людей злить. Понимаете, вот как бывает. 7373948. Молодцы, молодцы. Донбассы молодцы, молодцы. Они завоевали достаточно прав. Или нет? Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, профессор Трамбон.
Здравствуйте.
В свое время вот Рейган сказал гениальную фразу: мы не будем бороться с социализмом, мы его превзойдем. Крым наш, точка, нам надо развивать.
Да.
Россию собственную, нам нужно, мы обеспечили мир. Это решение я поддерживаю.
Вы поддержите, я поддержу. Да. И я поддерживаю.
Надо развивать и превосходить проклятую Америку.
Потому что я поддерживаю, потому что, например, в Донецке народ очень русский и очень прорусский.
Да, да.
Значит, но уже в Луганской области 30% населения дома используют украинский язык. Понимаешь, в Донецке нет этого.
Угу.
Но уже в Луганской области... Если ты едешь, когда они пегих своих коров гонят, если ты едешь через Россош, а я ездил в Луганск через Россош, ну, старую, до войны, с севера заходил, от Воронежа, значит, и я ехал с селами, и я останавливался в селах. Русский язык, они, безусловно, конечно, понимают и очень хорошо понимают. Но между собой они говорят уже на таком суржике, который суржик, как бы это сказать, уже почти украинский. Понимаешь?
Я ехала в поезде с мужчиной из Луганска, он как раз тоже возмущался и говорил, что вот неправда, что типа беженцев из Луганска, если они есть, их очень мало. Вот. Ну,
поэтому я должен сказать, что Донецк очень русский город, очень. Но Луганск уже чуть в меньшей степени. Угу. А Луганское село, деревня Луганская, в еще меньшей степени. И так далее. Поэтому отстоять самость, какую-то культурную самость, близость к России, возможность иметь связи прямые с Россией. Неправда, именно Луганская область самая русскоязычная, говорит, разберемся. Ну, хорошо, у вас такие данные. Одесса не простит, все вернется когда-нибудь, говорит Светлана. Донбасс не восставал, говорит Емеля. Приехал Гиркин и начал войну, он спровоцировал противостояние. Знаете что, а если бы в Миннеаполис приехал Гиркин? Давайте, Емеля, позвоните. Ну, давайте. Значит, Гиркин приехал в Донбасс. И мэр города... Славянска. Там тетечка была. Она пришла и сразу всем объяснила на площади. Тут приехали ребята, какие надо. Есть же это на Ютьюбе, посмотрите. Емеля, не придумывайте ответ в конце учебника. Донбасс ждал восстания и хотел восстания. Значит, тотчас пришла эта мэрша, которая сказала, приехали ребята, которые надо, ребята. Она надеялась, что это русская армия. Она надеялась. И все надеялись, что русская армия войдет. Все надеялись, что войдет русская армия. Понятно?
Да.
Значит, они надеялись, что будет как в Крыму. И она, ребята приехали, какие надо, ребята. Я помню эти слова, которые надо. Сами знаем, какие ребята. Она подмигивала, она говорила, русские, пришли русские. Слава Богу, нас пришли освобождать. Слава Богу. Вот что говорили люди. Я теперь вас спрошу, а если бы Гиркин приехал бы не в Славянск, а в Миннеаполис? Миннеаполис. Что было бы? Да ничего, через два часа его бы прихлопнули сами американцы. Понятно. Если бы Гиркин приехал в Лиль во Франции, что было бы? Если бы Гиркин с отрядом пришел бы в Брюгге в Бельгии, что было бы? Брюгге. Залечь на дно Брюгге. А? Что было бы? В Милан бы приехал. Гиркин приехал бы в Милан, во Флоренцию. Взял бы Флоренцию. Дальше что было бы? Не врите себе! Не врите паскудно! Гиркина ждали! Ждали русских, ждали освобождения, ждали, сердца бились в унисон. У всех, понятно? Не врите! Не надо врать, что там не было сопротивления, и пришел, дескать, один человек и устроил сопротивление. Хрен там! Люди плакали, встречали от счастья. Люди с надеждой ждали. Ну, правда, не дождались. Нет, не дождались. 7373948. Эй, я это хочу обсуждать и в 9.40 тоже. Проект «Новороссия», который сворачивается. Сейчас Киев говорит, Россия, уйди с Донбасса, тогда мы быстро с ними разберемся. То есть помножим на ноль, говорит жираф Мариус. Но я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что Россия, во-первых, туда не входила, в Донбасс, условно говоря, а помогать этому Донбассу, такому Донбассу, который есть. Россия продолжит. Сейчас 27-й конвой пошел, гуманитарный груз МЧС, 27-й пошел сейчас, вот сейчас, я сегодня читал. Значит, и дальше пойдут эти конвои, и дальше пойдут эти грузы гуманитарные. И мы будем смотреть на политические переговоры Киева и Донбасса. Донбасс с Киевом должны вести политические переговоры. И мы должны видеть процессы. Вот и все. Да, Неля Штепа. Ее сейчас судят. Нелю Штепу. Да, спасибо вам огромное. Ее Неля Штепа, но я помню очень хорошо. Значит, давайте. 7373948. 7373948. Я, может быть, успею принять один звонок. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Александр.
Здравствуйте.
Москва.
Да.
Проект «Новороссия», конечно, своевременно уже был объявлять о закрытии, потому что, не идет дело, не идет.
Не идет ни туда, ни сюда, честно говоря.
Кровавый мрачный ужас.
Я думаю, знаете, почему не идет? Потому что там развитие драматургически требуется либо идти в наступление, либо, ну, то есть, понятно, да, то есть морозить вот так бессмысленно. Нужно либо замеряться, либо идти в наступление.
Ну, конечно, но, Сергей, знаете, я еще хотел сказать.
Давайте, скажите.
Мы совершенно упускаем из виду такое, отношение с Украиной в целом для нас очень важное. Мы все время говорим очень о важные. Донбассе, Луганске.
Очень. Но потакание Украине в течение... Я вам скажу.
С огромной страной, с
под эту фразу,
ключевым соседом для нас.
Под эту фразу, которую вы сейчас произнесли, 23 года мы шли на уступки. Вот мне кажется, надо сказать так. Ребята, идите побалуйтесь. Набьете синяков, приходите.
Плохо шли. Понимаете, плохая политика была. Надо это признать.
23 года. Потакали Украину. Да нет.
70% на Украине, 15 лет.
Сейчас, подождите. Я вам хочу сказать простую вещь, что потакали мы им 23 года, любые их капризы выполняли. Теперь надо им дать набить себе шишек. Вернемся к этой теме чуть позже. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
9.37, у микрофона Эльвира Хасанчина. Аргументы и факты публикует материал под названием «Маяки души». Москвичка восстанавливает последний в России затопленный храм. Это храм Рождества Христова в Вологодской области. И москвичка Анор Тукаева восстанавливает его уже 7 лет. Отмечается, что родственники думали, что все это пройдет у нее, однако не прошло, и ее даже пытались остановить. Вот интересную историю этого храма рассказывают сегодня аргументы и факты. МК.ру публикует подробности скандала «Матросской тишине». О вымогательствах заключенных отмечается, как считают правозащитники, такая ситуация довольно типичная для России. Удивительно лишь то, что на этот раз кого-то привлекли. Подробнее об этом читайте в МК.ру. Российская газета публикует материал под названием «Полюс наш». В Баренцбурге, в российском городе на архипелаге Шпицберген, откроет постоянную полярную экспедицию. В этом научном центре будут изучать не только температуру воздуха, осадки, снежный покров, но и ледовая обстановка и множество другого. Вот интервью с министром природных ресурсов и экологии Сергеем Донским читайте в российской газете. Еще один интересный материал публикует «Комсомольская правда». В столичном метро планируют бороться с духотой при помощи мороженого. Столичные предприниматели обратились в московский метрополитен с инициативой продавать там мороженое. К 1 июня будет принято окончательное решение. Подробнее об этом читайте в «Комсомольской правде». И еще хочется отметить, «Коммерсант» публикует материал под названием «Как мы хорошо спали». Промышленность продолжает падать, не обращая внимания на колебания настроений. В апреле, по сравнению с мартовскими показателями, падение выпусков промышленности ускорилось вдвое до 4,5% в годовом выражении. Подробнее об этом читайте в «Коммерсанте». 9.39. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». Подъем.
Ну, полетели. Чтобы в Новороссии не было террора, вы мне говорите, кто такой Олег Царев. Олег Царев – координатор движения «Новороссия», человек, который стоит за созданием знамени Новороссии и так далее. Да, 202-й ополченец, Дмитрий Ополченец, 202-й. Позвоните, пожалуйста, я вас жду в линии 7373-948. 202-й ополченец. Меня попросил человек, который там воевал, он просит снять трубку и обязательно пустить его в линию. 202-й. Я вас увижу. Давайте. Вот позиция пораженческая в Кремле победила, говорит 73-й. 202-й пришел, да. Дмитрий Ополченец. Дмитрий, это вы, здравствуйте, да?
Здравствуйте, Дмитрий Ополченец. Да, звонил вам, как да, воевал.
Давайте. Дмитрий, ну, подведите какой-то вы промежуточный итог.
Ну, смотрите, по моему мнению, да, вот как бы вот, варился в этой каше. И по моему мнению, почему закрывается проект «Новороссия»? Ну, потому что тогда, когда у них прошли выборы, да, президенты, что в Луганске, что в Донецке, просто военторг им сказал: все, ребят, вы независимые, теперь действуйте сами. И они растерялись, они реально испугались. Они привыкли, что военторг им подсказывал, как себя вести.
А военторг это кто?
Военторг это, ну, военторг.
Не, ну серьезно.
Скажем так, тот, кто не участвует в войне.
А, понятно.
Третья сторона.
Да,
вот.
Да.
Просто от военторга реально нам просто приходили...
Военторгом мы называем страну, не участвующую в войне. То есть я бы даже сказал нас.
Да.
Да, хорошо.
Вот так вот.
Да.
Вот, они реально испугались просто. Вот просто видно было даже в нашем отряде, когда произошла вся эта независимость, и когда сказали, что будет создаваться Министерство обороны, да, обоих вот этих республик. Вот, они даже не понимали, как объединить-то армии, в принципе, хотя бы даже свои. Не то, что там Донецк с Луганском координировать вместе, да?
Ну да.
А просто даже, допустим, я был в Донецке, вот под аэропортом, они даже не понимали, как координировать свою донецкую армию.
Ну да, то есть это понятно. Но скажите, пожалуйста, хорошо, а все-таки кто победил? Вот давайте так. Все требования дончан, например, донбассцев, соблюдаются. А именно, свои учебники истории, своя там доля, отдельная доля специальная в налогах, которые они отправляют в Киев, значит, и оставляют заметную долю у себя на развитие региона. Значит, церковь своя, там никакого вот этого вот ужаса из Киева. Все как русский язык, применяется в официальных учреждениях на востоке Украины. Вот это. И кто победил в результате?
Ну, созваниваясь с ребятами, с которыми мы ездили туда, да? Мы решаем, что мы решили, что мы все-таки проиграли, потому что совсем за другие идеалы воевали.
Воевали за другие идеалы.
Спасибо, воевали за идеалы русского мира, русской весны, да, а ее что-то мы так и не увидели.
В общем, нет, да. Да, спасибо. Значит, скажите, пожалуйста, у меня вопрос, кто победил? Если, внимание, ну мы видим. Значит, я вам прочитаю из газеты «Ру», но газета «Ру» просто суммирует, победителей не будет. Вот мне нравится их заголовок, победителей не будет. Чем миролюбивее, внимание, это очень важно, чем миролюбивее, я читаю по тексту газеты «Ру», риторика российских политиков и дипломатов, тем наступательнее высказываются украинские. То есть, чем русские миролюбивее говорят, тем агрессивнее говорят киевляне. Это очень заметно. Значит, гибридное перемирие в этой гибридной войне заставляет задуматься о том, что мир, если он настанет в ближайшее время, тоже, скорее всего, окажется гибридным. Вернуться с войны ногами проще, чем головой. Да, значит, смотрите, проект «Новороссия» официально закрыт. Я прочитаю вам. Цитата из Олега Царева, председателя движения «Новороссия». «Деятельность структур Новороссии заморожена, поскольку она не вписывается в план мирного урегулирования, подписанный в присутствии стран Нормандской четверки». То есть, поскольку Новороссия, как таковая, не вписывается в Минские соглашения, и Нормандские, и Минские, все вот эти, да, значит, таким образом, ну, Минские соглашения Нормандской четверки, вот так
назовем. Да.
Значит, таким образом она закрывается. Дальше. На всех уровнях, это Лавров, секундочку, Лавров, на всех уровнях, устами президента России, в других форматах, говорим, что мы за то, чтобы они, Народные Республики Донбасса, стали частью Украины. Президента Порошенко надо поддержать, Лавров. Лавров, там, в той же российской газете, да, я насколько понимаю? Да, в российской газете. Значит, понятно. Вот ситуация. Скажите, пожалуйста, вот если мы закрываем, а все-таки политические соглашения, Донбасс подписывает какие-то политические соглашения с Киевом, экономические соглашения, ставится известной степени самостоятельности, кто побеждает в этой войне? Есть победители? Давайте так, Россия, Украина, Запад. Три телефона. Я дам три телефона для этого голосования. Побеждает Россия, Украина, Запад. Смотрите, начнем с России. Если это произойдет, вот то, что сейчас происходит, сворачивание проекта «Новороссия», Донбасс как-то договорится с Киевом, побеждает Россия, 134-21-35, побеждает Украина, 134-21-36, побеждает Запад, глобальный Запад, 134-21-37. Пожалуйста, скажите, значит, побеждает Россия, 134-21-35, побеждает Украина, 134-21-36, побеждает глобальный Запад, 134-21-37. Все телефоны московские, обычные, городские, 495. Звоните, пожалуйста, там буквально меньше секунды у вас соединение, и, насколько я понимаю, я думаю, я не могу гарантировать этого, что ваш оператор даже может не взять с вас денег за то, что там меньше секунды. Смотрите, за звонок. А мы уж точно не берем, это не платный телефон, поэтому звоните поактивнее. Побеждает Россия, у меня пока 21%, побеждает Украина 27%, побеждает Запад 50, потому что цифры меняются, 22, 27, 51 сейчас, но они постоянно меняются. Вы видите, 51 был, а это дает в сумме 99. 22, 26, 51 дает в сумме 99. Иногда потому, что у меня машина округляет, и когда у нее три номера, она сходит с ума, и ей трудно округлять. И все такое, процент может быть либо 99, либо 100, либо 101. Но вы отнесетесь, я полагаю, к этому снисходительно. Договорились? Донбасс не договорится, так как Киев не выполнит минские договоренности. Россия изматывает Киев. Это игра в долгую, говорит Роман. Александр, по вопросу об обмене на Крым. В смысле, ну, они молчат о Крыме. Вопрос же о снятии крымских санкций как будто бы не стоит. Тогда в чем обмен? Они не должны упоминать. Нет, я думаю, что по Крыму, если позволите мой прогноз, мои прогнозы часто сбываются. Ну, очень часто. Я говорил, что проект «Новороссия», дымовая завеса Крыма год назад. Больше года назад. В конце марта я говорил об этом. Да, и писала на эту тему ролик на YouTube. Значит, вот я могу сейчас сказать, что будет по Крыму. По Крыму они будут сначала просто помалкивать, потом попросят референдум, еще один.
Так.
Ну, а американцы попросят еще и...
Подтверждение.
Да, еще один референдум попросят. Уже с согласия Киева. Продавят в Киеве. Продавят, ну, заставят их просто. Значит, попросят еще один референдум под наблюдением Евросоюза, значит, Америки, ну, и международный наблюдатель. Приедут со всего света. Значит, Крым должен будет второй раз исполнить референдум, после чего вся эта фигня закроется навсегда.
Все. И они примут.
Нам это выгодно. Нам выгоднее закрыть тему в принципе, чтобы не держать эту гранату под задницей. Зачем это? Зачем? Так что это победа России. Крым наш, а Украина и не была нашей, говорит 88-й, так что это победа России. Это очередное наше предательство, говорит 609-й. Да, я останавливаю это голосование. Теперь, когда у меня 500 голосов набралось, значит, 23% это победа России. 25% здесь сходится 100%. 25% это победа Украины. 52% это победа Запада. Кто побеждает в этой ситуации? 7373948, говорим об этом по телефону. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Честно говоря, Алексей Фрязин, я думаю, еще пока рано говорить, это передышка.
Это передышка.
Это просто большой цель издалека, это, скажем так, маленькое отступление одной и второй стороны. А лет через 10, в течение 10 лет, мы поймем, кто выиграл. Ну, потому что там все настолько сильно меняется. Ну, завтра придет какой-то там бесноватый Ярош, ну, не он, конечно, кто такого рода.
Ну, да.
Все закроется заново. Просто еще рано. Ну, а. Понятно, что сейчас нету сил там на прямое столкновение с натовцами, там, с американцами, да даже с теми же украинцами, которые их будут там полностью поддерживать НАТО.
То есть вы предлагаете просто... горизонт 10 лет?
Думаю, минимум, да. Потому что, ну, действительно, лет 10 точно. Это просто все решится, когда уйдет Путин, когда идет нынешняя номенклатура, когда новые свежие люди смогут друг другу посмотреть в глаза, там, не имея, скажем так, оскорблений друг за друга, не имея каких-то, ну, которых холодно, все смогут решить.
Ну, подождите, сейчас, ну, хорошо, давайте, вы 24-й год, таким образом, вы ставите 25-й. 25-м ну, году,
да,
25-м
да,
году.
Вот как раз-таки, да, Путин в 18-м пойдет еще один срок, потом уже точно не пойдет, потому что возраст. Вот после него, я 24-м. Думаю, можно будет вот прям четко понять, что в действительности произойдет.
В 24-м, в 24-м Путину будет 72. Значит, да, значит, соответственно, в 25-м кто-то, преемник, скорее всего, да, то есть Путин проводит преемника, безусловно. Не американский посол ставит своего человека, а Путин проводит преемника, да? Значит, все равно это человек, который более-менее патриотической линии придерживается.
Ну, это мы еще посмотрим три раза, как у нас все обернется. У нас такая веселая страна, что может повернуться все четыре раза.
Это правда.
Не знаю. Лет шесть назад мы говорили, ну, не шесть, восемь, что Америка для нас друг партнер, ну, как бы все наши партнеры, они заклятые враги.
Было.
Ну, в принципе, на всем мире.
Было.
Все может поменяться три раза. Я просто... Вот у меня всегда споры в семье по этому поводу идут. Я говорю, ребят, давайте подождем.
Давайте подождем.
Пока. С одной стороны, сейчас...
А вы мудрый я... такой, черт, да, вы мудрый. Мудрый, да, мудрый. И все, он мудрый. Он говорит, давайте подождем. Посмотрим, посидим у реки, посмотрим, труп какого врага принесет река. Мудрый человек, мудрый человек.
Прикуривает
ну,
трубку.
Ну да, 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 да. 7373948. Кто победит? Если, ну вот если исполняется это, проект «Новороссия» закрывается, политические какие-то условия экономические Киев выполняет по отношению к Донбассу, и кто же побеждает? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Сергей.
Здравствуйте.
Я что хочу сказать?
Скажите.
Вот все вот говорите, а посмотрите на проблему чуть по-другому.
Давайте.
Ведь Украине Донбасс не нужен. Ведь это население, которое росло под пушками, это даже хуже, чем Галичина, которой пушек не было, их никто не бомбил. Там же просто были карательные отряды. А это все 4 миллиона человек, которые там остались, или 3,5, на которых вот это все и дети, это будут помнить. Это никто не забудет. Зачем эти люди Донбассу? Ведь все поведение украинских властей говорит о том, что им Донбасс не нужен. И все эти там блокады, отделения и прочее нежелание интегрировать,
ну что?
Нет ни единого шага.
Но вы сейчас наделяете их интеллектуальностью.
Ну, давайте не будем все-таки преуменьшать их умственные способности. Все-таки, ну, не надо думать, что там...
Ой, ну давайте, ну, давайте я вам скажу.
Человек
нет, идиотов. Ну, конечно, нет. Но надо сказать, что у них впереди. Давайте вот сказать. Рассудочность, нет. Рассудочность или горделивость панства. Вот мне кажется все-таки, нет. Что 38 миллионов человек, горделивость панства впереди.
Я, можно вам возражу?
Возразите.
Значит, все-таки, ну, давайте думать о том, что там какое-то количество разумных людей осталось.
Холодных и людей. Это... Давайте холодных, потому что разумные...
Да, да. Холодных, рассудочных людей
да.
осталось.
Да.
И это получается, это вторая величина, только наоборот. Зачем это надо?
Это люди, которые будут голосовать всегда против...
Абсолютно. Это будет нарыв на Украине.
Ну да.
Если с точки зрения построения государства Украины, о чем все говорят, это надо думать о том, что Донбасс им не нужен.
Ну хорошо, ну давайте так. Ну вы говорите сейчас как бы с высоты какого-то орлиного абсолютно полета.
Почему орлиного? Это
сами
простой
киевляне,
расчет.
Сами киевляне так не думают. Вот, ну давайте, пока на вашу теорию опирается мало людей. Согласились? Ну мало людей.
За мою теорию говорят реальные шаги, реальные действия.
Я много раз говорил тоже об этом, что, например, когда Крым ушел в Россию, 2.5 миллиона голосующих, там 2.5 миллиона, вернее, миллионы голосующих в интересах России ушли с Украины. Это тоже важный аспект, правда же? Ну так вот, значит, но тем не менее, эти аспекты сегодня в Киеве не замечены пока.
Я еще что хочу сказать.
Скажите.
Путин сделал заявление, что он не даст военным путем раздавить Донбасс. Просто
да,
не даст.
Да,
так или иначе. И все это знают.
И мы это точно понимаем, да.
Это 100%.
И Керри это понимает, и Обама это понимает. Это все понимают, да.
Да, абсолютно. Вплоть до ввода войск.
Конечно.
Ну, то есть, если уже будет совсем плохо, если еще что-то, нет, вплоть до ввода войск.
Там уже просто дивизии ополченцев пойдут, какие-то дивизии добровольцев.
Да, абсолютно. Дивизии с управлением, со штабами и так далее.
Да.
Просто будут такие дивизии, там, корпуса добровольцев.
Да.
Вот, вплоть до вооруженного конфликта с НАТО, и все это понимают.
Да.
Это все, то есть, никакие там иностранные войска, польские, литовские, это не
процесс. Это смешно, да.
Ну, то есть, были же такие мысли.
Знаете, это все мысли отчаянные. Да, и эти мысли до известной степени противоречат вашему утверждению, что там есть интеллектуальные люди.
Стоп. Но ведь они же не до конца субъектные, я прошу прощения. И, может быть, там тот же Вашингтонский обком думал, что он так решит проблему. Это гипотетический вариант. Сейчас он не рассматривается, никто его в расчет не берет.
Да.
То есть Донбасс будет защищен, и будет защищен навсегда, несмотря на закрытие проекта «Новороссия». Военным путем это не решить. И все, да, вы там правы, все толкают к этому. Но это нам выгодно. Мы получаем пятую колонну на Украине в составе 4 миллионов человек.
Пятую колонну, раз, до известной степени Чечню, их Чечню, два.
Значит... Не совсем Чечню. Вообще да, потому что Чечня
степени,
это и пушки, и самолеты, и все это люди будут помнить. Это не забыть, это население. Это не просто вот там 20 тысяч бойцов их. Это все население,
оно это помнит. А что вы
скажете,
вы изысканно интеллектуальный и интересный собеседник. Что вы скажете о Вашингтоне, когда мы с вами сейчас говорим? Ведь Вашингтон тоже, кажется, мне учится на походе. То есть Вашингтон на походе учится. Нет шахматной, нет партии, которую бы они играли как по нотам. Они врываются, как какие-то вурдалаки, и потом постепенно начинают учиться.
Сейчас нет, я сейчас поясню.
Давайте.
Значит, опять же, это мое мнение.
Давайте.
Мне кажется так, что все думали, что... Огромная мощь 42-миллионного государства, экономическая, реально огромный экономический потенциал.
Да.
Даст плюс ЕС и всей этой гоп-компании.
Да.
Сейчас мы видим, что за год при неправильном управлении всех этих трагических для страны событиях, а также в полнейшем дезорганизации элит, населения и прочего, это все превратилось в обузу. То есть вся экономическая мощь Украины практически слопалась.
То есть Украина была вкусным куском, а стала обузой, понятно? Да.
Теперь это перестало быть интересным вообще.
Ну да.
То есть для них это неинтересно. Я предлагаю, я думаю, что в течение даже 2 лет они не получат безвизовый въезд. Потому что они не нужны, у них нет денег, чтобы там жить. Даже 2 года им, ближайшие 2 года.
Хорошо, а почему вы исключаете, что им нужен то, что называлось польский слесарь? Польский, как это было, водопроводчик? Польский водопроводчик.
Да, это не нужно. А
не
зачем?
Нужно. Почему? То есть польского...
Не нужно, ты заботишься в Испании, в Португалии, посмотрите цифры. Зачем им нужен польский водопроводчик в Англии, посмотрите, что на юге творится.
Да.
Что делать с этими людьми? Если это все перехлестнет, все, там все может посыпаться. Все еле-еле держится. Зачем еще 38 миллионов человек?
Слушали бы они нас с вами, а ведь мы с вами... Как вас зовут, простите?
Меня зовут Геннадий.
Геннадий, слушали бы они нас с вами, я просто думаю, что вы давно это говорите. А ведь я говорил много лет назад, что 40 миллионов халявщиков – это гораздо хуже, чем 4. Поэтому Грузию купить можно, а Украину купить дорого. Ну, дорого. Ну, понимаете, это в 10...
Ну, в Грузии трудолюбивый народ.
Трудолюбивый, никто не спорит, да и кури, и купить легче. И купить легче. Ну, легче.
Абсолютно.
А 40 миллионов, 40 миллионов украинцев купить дорого. Ну, дорого. Ну, понимаешь, вот, видишь, ну, ты смотри, домой, покупаешь домой. Ты покупаешь домой. Приходишь в универмаг. На одной полочке стоят 4 миллиона грузинов, например. Ну, милое дело. Милое дело. Красивые пейзажи. Хорошие, радушные люди. Чистосердечные. Поют. Пой, боже, как поют. Благоголосие. Бесконечной красоты. Понятно, да?
Да.
Значит, какая кухня. Какие сделанные прекрасными армянскими поварами в Тбилиси блюда и все такое. Все это прекрасно. Значит, на другой полке стоит вахлаки, 40 миллионов вахлаков, которые кричат что-то такое, панство, панство, незалежное, что-то такое. Я бы купил грузин. Вот если бы я был американцем, я бы выбирал между украинцами и грузин, я бы купил грузин. Зафиг мне эти украинцы, ей-богу, ну зачем это? Это же абсолютно дезорганизация всего. Это абсолютно бардак полный. У меня, я рассказывал уже, у меня на даче некоторое время был башкир сначала, сторож и садовник. Потом, так сказать, были таджики, ну, таджики. Прекрасные таджики. Я был преподаватель консерватории, был прекрасный профессор консерватории. Значит, а потом был украинец. После украинца я находил свою собственную постель с мятой, а вокруг моего собственного дома женские в помаде, значит, окурочек красный, с красной помадой. Значит, окурочки в помаде усыпаны вокруг крыльца. То есть хохол водил пассией на мою кровать на даче. И эта пассия потом выходила на балкон и разбрасывала всюду такие тоненькие-тоненькие окурочки от сигарет, от дамских, в красной помаде. Понятно? Значит, я ни в коем случае никогда не имею дела с украинцами. Упаси вас Господь. Потому что, нормальные вы люди или нет? Таджики нормальные, вот, пожалуйста, киргизы нормальные все, грузины нормальные даже, грузины нормальные. Понятно? Но не украинцы. Я потом год убирал эти окурочки.
Подъем в движении.
Притом он в слезах уходил. Знаете, как хохлы ломают Ванечку?
Как?
Он уходил в слезах. То вы ж, Сергей Леонидович, вы ж такой вот недобрый оказалось человек, а говорили, что вы тоже с Украины. Вот такой причитал, как придурок. Я говорю, да ты ж засрал мою постель, и мне всю дачу бычками своих шлюх, я сказал. Что ты здесь? Ну вы ж, Сергей Леонидович, Сергей, да что я ж где буду ночевать, и то все. Хотя бы мне еще недельку у вас перебиться. Все, начинал причитать, поскольку. Ну что
я
ты
будешь? Я дал вам лучший год
своей
жизни.
Я умоляю еще. Надо было ему стрелять в задницу из травмата. Вот мой опыт конкретный. Понятно? Конкретный. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй,
поиграй, не друг Сережа.
Часов 8 минут, четверг, 21 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой передачи. Здравствуйте.
И Сергей
Даренко. Спасибо, спасибо, спасибо. Очень многие пишут спасибо за Гудошникова с утра. Теперь утро. Ах, ах. Да! Нет, Гудоша надо хотя бы после вас к Как не с утра, он будет унылым, он не проснется. Гудошник не будет унылым. Спокойно, товарищи. Он никак не может быть унылым. 50.00 сейчас рубль к доллару. 49.98. Только что я, когда я подготовил эту таблицу на kursarub.com, я отходил, было 50.05. Сейчас уже 49.98. Вы видите, как упрямо рубль хочет расти? 49.97 в эту секунду. Что бы ни происходило, рубль хочет расти, ему мешает наше правительство. Правительство, как вы знаете, и причем декларативно, это время от времени большие люди в правительстве говорят, что рубль слишком укрепился и все такое, пытается гадить нашей национальной валюте. Прекрасно. Тем не менее, рубль молодцом. 1.11.32 доллар евро, 1.11.32. Здесь диапазон, мы его вчера видели на 1.10.90, вот так. Значит, смотрите, и сейчас 1.11.32, то есть энергия доллара, который он пробил сразу три фигуры, вот эта энергия, она стаяла потихонечку. Он был в понедельник на 1.14.35, как помните в это время. И, соответственно, три фигуры за всего лишь раз, два, три, за три дня. Три фигуры за три дня. Это очень большой рост доллара, но вот, кажется, динамика замедлилась этого роста, и остановился, и пошла коррекция. 65.20. Мы вчера видели на 66 нефтицу, кормилицу, углеводородицу, голубушку.
Родимую.
Родимую, конечно. Вчера видели на 66 же с тобой.
Да.
Сейчас 65.20, при этом показан рост. Я очень удивлен. 65.20 плюс 0.26%, это, наверное, за ночь всякая фигня происходила. Договорились? Значит, все хорошо у вас, я так понимаю. Спад продолжается, все продолжается. Греф сказал, кризис миновал. Я по экономике, я просто прусь от них. Просто прусь. Можно я быстро перечислю и все, потому что я не собираюсь это обсуждать. Значит, апрель, сегодня читаем на газете «Коммерсант». Там подписана статья. Бутрин. Например, Дмитрий Бутрин. Понятно?
Да.
Значит, дико умный чувачок такой, Бутрин.
Да,
он из «Коммерсанта». И он все время по экономике рубит, я думаю, ну, больше точно, чем первые вице-премьеры все вместе взятые. Значит, Дмитрий Бутрин пишет, спад. Ну, так спокойно, холодно и рассудочно. Спад, это хорошо. После этого выскакивает Греф. Скажи, что Греф сказал.
Что он сказал, что острая фаза кризиса
острая закончилась. Острая. Началась латентная фаза, началась ремиссия. Кризис в ремиссии.
Хроническая.
Значит, преодолеть его не могут. Они все время нам байки какие-то рассказывают. То острая, то не острая, то такая, то сякая. С Крымом связано, мне пишут, что это Крым. Никак не связано с Крымом. Внимание. Начался отток западного капитала, причем массированный, где-то с марта 2013 года. Потом в сентябре 2013 года массово уходил западный капитал. Понятно? Значит, это было за год до Крыма. И это прекрасно все было видно всем, кто, всем, у кого глаза открыты, ну, естественно, кроме правительства. Понятно? Все нормально. Товарищи, ну, можно я ограничусь вот здесь, в экономике, вот этим высказыванием? Мне и хватит. И хватит. Я подвигаюсь дальше. Так, Юрию Чайке подарят несколько лет. Мне кажется, Юрий Чайка заслуженный человек. Вообще, в принципе, эпоха и девиз нынешнего правления, как мне представляется, никто никогда не должен никуда уходить. Все должны... Все всегда навсегда. Вот. На день рождения генеральному прокурору Юрию Чайке подарили отмену возрастного ценза. Его заместители и региональные прокуроры смогут работать на 5 лет дольше. Насколько я понимаю, Матвиенко и председатель комитета Верхней палаты по конституционному Клишес, господин Клишес по законодательству, предлагают отменить возрастной ценз для генпрокурора. Сейчас 65 лет, то через год ему бы надо было бы пыром по копчику.
Да.
Надо было бы.
Ну, если бы ему не продлили.
Но нет, останется теперь навсегда. То есть для прокурорских работников, назначаемых президентом или по его представлению, будет до 70 лет, еще 5. А для генпрокурора навсегда. Может, это и правильно. Ну, как он сейчас бросит сына своего, Чайку своего, который, помните, упоминалась фамилия в связи с подпольными казино.
Маленькую чайку.
Упоминалась фамилия. Как он бросит его? Сейчас он уйдет, проблемы начнутся. Зачем это? Ну, неправильно. Мне кажется, что должен он жить лет до 90, быть генпрокурором, это все правильно, справедливо. До 90 быть прокурором. Тогда глядишь, а сыну уже когда... Ну, правильно, сыну будет примерно сколько? 65, когда он уйдет с должности. Ну, пожизненно, тоже пожизненно. Сыну будет 65, да и сын пойдет уже тогда на покой. На покой, все оба.
Замечательно.
Мне кажется, какими-то обоймами, чтобы они уходили. Приходили обоймами, сразу уже с сыном. Брать сразу уже с сыном. Чтобы сыну сразу заводик, печной заводик, еще здесь, еще там. И уходить с сыном. 90 папа уходит, сын в 65. Уходит, до свидания. Очень прекрасная идея. Я очень надеюсь, что это... Тут вот возрастает их. Смотрите, чайки, сегодня... Ах, сегодня ему 64 года.
Нет, это было 20-е.
А, это 20-е?
Угу.
Почему? А, это они пишут 20-го.
То есть ему исполнилось.
Это они пишут 20-го. Статья опубликована... От 21-го. Статья сегодня в газете от 21-го, а значит, «Ведомости». Но на сайте она появляется 20-го и написано 20-го. Вот как. Ну, прекрасно. Значит, смотрите. В схожей ситуации находятся многие заместители «Чайки». 64 года в этом году исполняется Александру Буксману, Виктору Гриню, Александру Звягинцеву, Сабиру Кехлерову. 67-69 лет, соответственно. И так далее. Так что нужно как-то, чтобы они подольше посидели.
Работать-то подольше, надо, подольше. Конечно.
Ну, конечно.
Воспитывать кадры.
Это же, я добавок, ты знаешь, это добавляет прекрасно, это добавляет русской медицине, потому что они, может быть, не все же ездят в Германию лечиться. Русская медицина здесь будет развиваться. То есть высокопоставленные сановники, когда здесь начинают лечиться в Кремлевке,
да.
Соответственно, закупаются специальное оборудование, какие-то новые томографы, еще что-то. Какие-то блистательные дейнеки всевозможные приезжают. Понимаешь, профессор Дебейки, прости, профессоры Дебейки блистательно приезжают. И нам крошка упадет, людям обыкновенным. Матушка, баре смахнут неаккуратно локтем, локотком неаккуратно смахнут крошечку, а мы склюем, а мы рядышком тут, господи, чуть-чуть. Правильно? Это прекрасно, товарищи, это прекрасно. А нет, простите, я не то нажал. Я дохожу время от времени, тыкаю пальчиками в пульт. Это нормально. Вы восстановите? Нет, пульт не сгорел? Нормально. Давай продолжим. Я хотел рассказать про тюрьмы. Ее сделали козлихой отпущения.
Так, это про кого?
Козлихой. Про Евгению Васильеву. Прекрасная публикация. Я читаю на ленте.ру. Бывшие арестантки сезона номер 6, которые там сиживали, рассказывают, так, почему Евгения Васильева плохо и почему она хорошая. Ну, неважно. Значит, смотрите, там существует камера по 40 мест. И там в каждой камере по 40 мест есть 4 одноэтажные кровати, над которыми нет второго яруса. Это Рублевка. Ну, в камере называется Рублевка. Естественно, Рублевки. Там располагаются старшие и старосиды. И подружки старших, условно говоря. Понимаешь, что именно? Ты должна либо долго сидеть... Тогда ты старосид, потихонечку перемещаешься, за год можешь переместиться на Рублевку. Либо ты должна быть старшей, но для этого ты должна быть буч такая, с ножом в кармане. Буч.
Крепыш такой.
Для тебя не получится, нет?
Ну, да.
Либо ты должна быть близка к старшей. Ха-ха, вот так делать. И старшая должна сказать, иди сюда, Эль, на Рублевку. Понимаешь? Вот, атмосфера, конечно, гнетущая, это все понятно. Дальше. Что там с этими, с козлихой, с матрасами? Действительно. Они, там действительно реберные шконки. То есть там не фанера внизу лежит, а там ребра такие.
Да, я знаю.
Да.
Откуда ты знаешь? Видите такие кровати в основном, да? Ну, вот эти вот где-то старые железные. Такая, да? Сетка там, да.
Ну, наверное.
Ну, как мелкая сетка, это еще в лучшем
случае.
Я думал,
они спят там на гвоздях, как Рахметов. Нет, нифига. Реберные шконки. На них лежит тончайший... матрас. Им примерно по 50 лет, этим матрасам. Они 4 года, как пишут работники ПСИН, это вранье. Значит, им по 50 лет, этим матрасам. После каждого арестованного матрас подвергается прожарке. Ну, чтобы шею бить там, кстати.
Конечно.
Шею, сифилис там все. Вот. Значит, и он после прожарки почему-то становится тоньше. Потому что вот, там они ватные.
Уже
вата. Уже. Ну, конечно, там же не натуральный каучук, а там вата. И эта вата, она ужаривается, потому что она же органика, и она ужаривается все время в пепел в какой-то. И же это у тебя так вот.
Да, после 50 лет что угодно ужарится.
Да. Кроме этого, когда уходит одна из сиделец, все остальные набрасываются на ее матрас, описывает другая здесь, и вытряхивают из него вату, выбирают вату. Ну, сколько-то, чтобы было прилично. Значит, быстро распарывают. Это же бабенки, они же быстро распарывают, быстро сшивают, что хочешь делать, понимаешь, быстро.
Ну, мужики как-то же быстро, выживать надо.
Мужики так быстро не справятся, чтобы зашить, пришить. Вот, они быстро распарывают, тащат руками вату, утаскивают к себе в гнездышко в свое, понимаешь, как птицы. Значит, суют к свои матрасы эту вату, а этот отдают. И этот идет в прожарку, и потом возвращается, понятно, что там ничего нет вообще. Понятно? Значит, еще что. Там хорошая палата на 12 человек. Одна, значит, смотрите, я про палаты. На 40 человек. Потом спецы на 4 человека, но они очень маленькие. Спецы на 4 человека, 12 квадратных метров. Там негде прогуляться.
Ужас.
12 квадратных метров. Ну вот, представься. Это, позапроходная комната в Хрущевке. Вот там 4 человека, представься. Негде поставить компьютер, негде поставить хорошую
музыку.
Там можно
только стоять в углу и стоять.
Да, 12 квадратных метров. Это запроходная комната в Хрущевке. В ней 4 человека, 4 шконки, 4 кровати железные, реберные. И, значит, и 4 бабенки возлежат. Все, их изолируют там, значит, туда изолируют особо отличившихся, кого нельзя держать в общей камере. Хорошие, хорошие, на 12 человек камеры. Большие камеры, как бы на 40, но на 12 человек. Вот это самые блатные. Туда сажают судей, сотрудников ФСБ, ну, то есть хороших людей. Хороших людей туда сажают.
12 это, хороших
ну,
людей.
12, да. И одна из на 8, тоже крупная палата, на 8 человек. Туда, я думаю, ну, уже совсем какой-то высокий уровень должен быть. Там на олигархи должны сидеть какие-то совсем серьезные. Понятно? Значит, в маленьких камерах еще вот, которые 4 на 12 метрах,
так.
Нет душа. Душа. Ну, нет, его нет.
Угу.
Потом там
неудачные, они ходят в крыло, наверное,
неудачные камеры есть, у которых нельзя лечь в постели без бутылок пластиковых с горячей водой, потому что тянет сильно кстати, из окна и так далее, и так далее. Девочки вяжут, распускают свитера, которые им передают с воли, и вяжут стержнями из ручек, новые свитера. Ну, я понимаю, там атмосфера должна быть какая-то самая дружелюбная, приветливая. Самая дружелюбная, привет. Вы сидели в сезон номер 6. Скажите, пожалуйста, позвоните. Нет, вот в это я не верю. Если человек сейчас позвонит из сезона номер 6, я в это не верю. Сезон номер 6. Вы сидели в сезон номер 6. Здравствуйте, вы сидели в сезон номер 6.
Нет, я сидел на бутырке.
Да.
Вот, и вот просто хотел уточнить по поводу тех самых реберных кроватей. То есть да. Это не панцирная сетка, как вот некоторым кажется, а Уэлли. Это такие вот, периметр, к которым приварены такие полоски металлические, примерно 5-7 сантиметров шириной, скажите, то есть вот, по длине.
А если, вот на них, если, на них положить, если на них положить сантиметровую фанеру, купить в Леруа Мерлен, то будет нормально все равно?
Ну, в общем, да. Мне приходилось спать просто обычное тоненькое одеяльце. Положил сверху и спешно.
На ребра на эти?
Да, да. Когда выбора нет, в общем-то, выбирать не приходится.
Да, это дурацкий вопрос. А на полу неудобнее?
Да не очень.
Нет, на полу неудобнее. На полу свежо. Вы сидели в сезон номер 6. Позвоните, пожалуйста. Сезон номер 6. Мне интересно просто. Алло, здравствуйте.
Алло.
Вы сидели в сезон номер 6. Нет.
На капотне сидел.
На капотне. Ну, скажите, пожалуйста, вот Эля интересуется очень кроватями. Там, кстати, как там?
Кровати там. Ну, вот у нас была камера, 24 кровати, а народ у нас было 84, 96. Ну, там постоянно приходят, уходят.
Ага, 96 на 24.
Мне спали, нравится, где только можно.
Мне нравится кратно, чтобы 96 на 24. Тогда потому что, ну, лучше будет делиться.
Ну, да. Мы натягивали между кровати веревки, под кроватями, над кроватями, стоя, сидя.
А по очереди не было, что по очереди?
Четыре смены.
Четыре смены. По 6 часов получается.
Да.
Ну, значит, что это развивает дух товарищества.
Да, очень хорошо, да.
Спасибо большое. Это развивает дух товарищества.
Дедовщина, наверное.
Нет, ну какой, наоборот, там
ну
возникает...
Как, самое главное, рукодельница.
Как ты воспитаешь в людях чувство демократии, чувство желания помочь людям, чувство справедливости, наконец, истинной правды, настоящей, священной.
Как не в тюрьме.
Священной русской правды. Конечно, вот, пожалуйста. 96 человек на 24 места, 24 часа. Понимаешь? Какие-нибудь бичи из Нового Орлеана, например, они смогли бы справиться с этой задачей в Новом Орлеане. Например, в Москве, в Капотне, пожалуйста, справляются. Говорят, 24 часа на 24 кровати на 96 человек.
Я уверена, что в Москве идеальная в Капотне могут справиться
со всем. Ты спишь, прикинь, что? Ты спишь так. 6 часов, ну 6 часов. Угу. Значит, а над тобой 3 чувака стоят и смотрят на часы, не на тебя, на часы. Знаешь, там же потрясающие нравы в тюрьмах. Там, наверное, нельзя пукать, ну, потому что тебя будут, ну, осуждать и даже, может, поколачивать. Нельзя пукать. Кстати, расскажите, но пукать нельзя, правда же? Ну, скажите мне, кто сидел? Скажите, там запрещено пукать, запрещено совать руки под одеяло. Еще там, ну, целый ряд есть каких-то правил. Алло, руки здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Чтобы не мастурбировать. Да, здравствуйте.
Андрей, Москва.
Да, где вы сидели?
Сидел давно, очень много, но 9 лет назад освободился.
Скажите, пожалуйста, ну вот хорошо, ну вот какие там правила? Нельзя пукать в камере, правильно я еле говорю, она не знает. Она не верит, теперь,
нет,
говорит, не сяду. Из-за этого, говорит, не пойду.
А? Это естественно.
А? Запрещено, запрещено.
Нет, очень много зависит, что какой режим, либо это общий, либо строгий.
Ага.
Вот, на общем, конечно, немножко посложнее, то есть всякие предрассудки и так далее, а, ну, на строгом проще.
На строгом почему проще? Люди более, как сказать, такие аскетичные, суровые какие-то, более правильные, да?
Ну, люди более правильные, более уже бывалые, видели как бы жизнь со, да, со всех сторон, поэтому пукать можно, это естественно, но... некоторые правила, да, такие, что вышел в туалет, руки помыть, это как бы обязательно руки не садиться помыть за общий стол.
Да, да, да.
Ну, просто неприятно. Может, никто ничего не скажет, но посмотрит косо.
Я понимаю. Спасибо вам огромное. Вот так, Эль, ну, вы должны...
Какие-то... Я думала, все руки моют.
Нет, они следят за этим. Они следят за этим. И громко-громко говорят. Громко-громко говорят.
А ну вернись, мне бабушка так может сказать.
Ладно, слушайте, скандал в матросской тишине. Еще я вам добавлю чуть-чуть жизни, если позволите. Сегодня публикация есть в «Московском комсомольце», очень интересная. Оказывается, при поступлении в СИЗО бизнесмены платили, чтобы прописаться, 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей. И дело в том, что это в матросской тишине. И дело в том, что надзиратели работали вместе с уголовными авторитетами.
Да.
Вместе. Это была одна шайка. Насколько я понимаю, 3 надзирателей взяли. 3 из администрации сейчас взяли. 3 человека. Они работали вместе с уголовными авторитетами. Они подсаживали бизнесменов в специальные камеры, которых их обрабатывал там авторитетный человек, который говорил им, что ну как-то надо подписаться, и в общем по совести, и все. Нагрев на ребят и все такое. Надо 1 000 000 перевести. Дальше родственники с сотрудниками администрации работали по этой теме. Родственники приходили к сотрудникам администрации. Сотрудники администрации брали за какой-то процент, ну, как бы служили банком, перекидывали баблос туда уголовному авторитету. Может быть, типа по-братски делили, я не знаю. Может, по-братски, а может, за 15%, не знаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите мне, пожалуйста, вот про эту прописку бизнесменов в тюрьмах. 1 000 000 рублей в матросской тишине.
Вы знаете, я вам конкретный пример. Не так давно, несколько месяцев назад, провел в Смоленском централе.
Да.
2 недели.
Да, прошу вас.
Вот, при этом, значит, один чижик, ну, просто он дал на меня ложные показания и так далее.
Да.
Вот. Значит, в камере на 4 человек нас сидело 7, иногда 8. Люди, да, спали на полу. На каждого подследственного заключенного положено 4 квадратных метра.
Ага.
То есть представьте себе 16-метровую квадратов камеру.
Да.
Вот, 2 двухъярусные шконки и люди на полу.
Да.
Значит, когда заканчивается курево, некоторые люди сходят с ума. Я сам человек не курящий.
Скажите, а что, они прямо в камере курят?
А куда их выпускают? Курят прямо в камере.
А то есть вы вот пассивное курение?
Кормежка.
А вы
6 в час, да, дня
прямо в
и где-то вечером там в районе...
А есть камеры для некурящих?
Вот. Там все курят. Вот я был один некурящий.
Ну,
вот.
Вы пассивный курящий.
Теперь, значит, дальше. 10 дней карантин, через 10 дней тебя переводят, комиссия такая сидит там.
Да.
Девочки, старшие лейтенанты, майоры все из себя.
Да.
Вот. Ну, я себя достаточно уверенно чувствовал, потому что не считаю себя, ну, как бы, невиновным в чем-то.
Да.
Вот. Ведут себя очень нагло, и после этого тебя переводят уже после карантина в камеру, ну, да, где постоянно.
Ну, скажите, ну, вы прописывались, 1 000 000 рублей давали, 1 000 000 рублей давали.
Условия были неплохие, я не могу говорить, с кем, ну, я сидел,
да,
в этой камере, ну, порядка там недели.
Ага.
Вот, но в этой камере было все.
Скажите, ну, секундочку, но вы прописывались, деньги с вас требовали?
Нет, вы не путаете. Дело в том, что есть подследственные, а есть ну, скажем, которым назначаются уже меры, и потом после вступления в силу их переводят. Вот.
Здесь спасибо, никаких прописок спасибо, не спасибо, было. Спасибо, спасибо, спасибо. Я просто прочту. Давайте вернемся к матросской тишине. Средняя такса за въезд, первоначальный взнос была 1 000 000 рублей со всех бизнесменов. И со всех, кто сидел за мошенничество и по бизнесменским статьям. Ну, основная бизнесменская статья в России – это мошенничество, как вы знаете. Значит, по факту деньги перечисляли родные богатых заключенных на счета, которые открывались на имя находящихся на воле верных людей криминальных авторитетов. Те делились с надзирателями, надзиратели были в шайке. Это здесь, в Матросской, в Москве, ребят, ну в Москве, ну вы поймите, ну это не где-то, не в Смоленске, нигде. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Да. Я вот тоже хотела поделиться историей. У меня муж сидел в Матросске, как
да.
раз 59-я часть 4-я, мошенничество.
Да.
Вот, и денег я туда заносила немерено. То есть
ну, как,
телевизор,
за телевизор,
за вентилятор, за телефоны,
да.
За чтобы покушать принесли. То есть, ну там вот...
Ну как вы думаете, у вас тоже обнаруживалась связь надзирателей с уголовными авторитетами?
Нет, я так напрямую нет, но, допустим, через смотрящих, которые на этажах работают, я проносила телефон своему мужу.
Ага. То есть там, в общем, это какой-то бизнес в результате все равно.
100%. Причем, допустим, у меня муж сердечник, у него трансплантология, да, прописана. И в какой-то момент их там, ну, те, кто по сердцу сидели, да. там четверых перевели в трехместную камеру. Он говорит, мы дышали, как рыбу в окна. Ну, да. тяжело дышать, да. камеры да. маленькие.
Да.
И я потом с женой одного мальчика тоже мы переводили деньги, чтобы их вернули в старую камеру, где они могли хотя бы дышать нормально.
Ну да.
Потому что, да, тоже там 4 человека подразумевается, 8-9 спят по очереди.
Ну понятно. Я вынужден, к сожалению, с огромным сожалением, я должен прекратить наш разговор, потому что уже подошло время к новостей.
Подъем. Обзор прессы.
10:35, у микрофона Эльвира Хасаншина. Российская газета рассказывает, что правительство снизит стоимость авиабилетов. Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новые правила субсидирования российских авиакомпаний, которые летают внутри страны. В будущем это поможет снизить стоимость билетов для пассажиров. Уверены в правительстве, постановление будет сегодня опубликовано сегодня на официальном сайте Кабмина. Читайте в российской газете. Там же интересный материал под названием «Про самые музыкальные города России». Так, например, в топе Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, а также Самара и Уфа. И интересный материал «Следователи проверят Полонского на вменяемость», пишет российская газета. Ведущий расследование уголовного дела против предпринимателя Сергея Полонского назначили ему судебно-психиатрическую экспертизу. Подробнее читайте в российской газете. «Комсомольская правда» рассказывает про интересную выставку в парке Горького, где представят скелеты героев мультфильмов. Все желающие смогут увидеть кости Тома Джерри, Бакса Банни и других мультипликационных персонажей. Читайте в «Комсомольской правде». Декларация без намерений. Об этом пишет «Коммерсант». Рижский саммит Восточного партнерства не сулит бывшим советским республикам членство в ЕС. По мнению опрошенных коммерсантов-экспертов, на саммите, вопреки надеждам наиболее активных участников программы, не будет объявлено ни об отмене виз, ни о перспективах присоединения к Евросоюзу. Подробнее читайте в «Коммерсанте». Ведомости. Центробанк начал наводить порядок на рынке Форекс. Первым делом он обязал брокеров хранить и предоставлять информацию обо всех сделках и котировках. Читайте в свежем выпуске издания. И новые известия рассказывают о том, что шоколад в скором времени может резко подорожать. Вот об этом и обо всем читайте в свежей прессе. 10:37. Это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва».
Жанна нам дает фольклор. Мы все-таки поговорим сейчас. Мы поговорим сейчас об Украине. Меня удивило вот это постановление. На самом деле не удивило, но это какая-то такая еще одна вещь в цепочке. Да, только я прочту прежде, что нам прислала Жанна. Жанна, падла прокурорская, синий кителек. Подожди, не я. Ты же меня сбила. Подожди, я должен снова начать. Эй! Ну сейчас. Секунду. Падла прокурорская, синий кителек, что глазами волчьими целишь на восток, знаю, как облупленный весь сибирский край, вместо солнца летнего в швейном стылый май. Интересно. Это же женское, да, что-то швейный цех, это все-таки... Хотя нет, перчатки шил некоторое время Ходорковский. Да, прекрасно, прекрасно. Заносится все вплоть до ветрениц, не говоря уже о черной икре, говорит Андрей. Все это, конечно... Никаких прописок нет, это индивидуально для барыг могут устроить, у кого есть что взять, говорит Сергей. Ну да, конечно, с бизнесменов прописка была с бизнесменов. Правильно. Да, давайте вернемся к Украине, которая нас как-то категорически хочет удручить. Верховная Рада в четверг приняла сегодня заявление о праве Украины отступить от ряда международных обязательств по защите прав человека в некоторых районах Донецкой и Луганских областей в связи с проведением силовой операции. МИД страны, МИД Украины, поручено информировать об этом Генсека Организации Объединенных Наций. Такое решение поддержали 249 парламентариев при необходимом минимуме 226. То есть это прошло. В пояснительной записке к документу говорится, что проведение силовой операции в отдельных районах Донецкой и Луганской областей сопровождалось принятием Верховной Рады законов, которые несовместимы с обязательствами Украины согласно Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Мне нужен будет юрист. Позвоните, пожалуйста, 7373948. Это серьезная какая-то фигня. Международным пактом о гражданских политических правах и Европейской социальной хартией. Таким образом, Украина пользуется своим правом на отступление от обязательств Международного пакта о гражданских политических правах и статьями Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины в связи с проведением антитеррористической операции. А Украина оставляет за собой право принимать меры, которые будут основанием для отступления от обязательств по другим статьям международных соглашений. То есть разные международные соглашения еще впредь будут отменяться Украиной по соображениям удобства. Да?
И долги они отменили, и права долги человека отменили. Да, замечательно, да,
только
просто.
Что отменили долги, отменили права человека. Это похоже на попытку выполнить Минские соглашения. Вот смотрите, что произошло совсем недавно. Значит, Порошенко встретился с боевиками со своими и сказал, что возьмет обратно Донецкий аэропорт. После чего Порошенко сказал, что ведет войну с Россией, уже не в первый раз, но в очередной раз на этой неделе, что ведет войну с Россией. Турчинов заявил, что он начинает изучать вопрос. Секундочку. Рада денонсировала межправительственное соглашение Украины и РФ о транзите по украинской территории российских воинских формирований в Молдавию. Все. Значит, вот это вот в Молдавии, где у нас в Приднестровье, на этом закончился транзит. Было соглашение межправительственное, где там миротворцы стоят наши. Значит, на этом закончилось. Только что. Да, значит, смотрите, Турчинов заявил, что они разместят или приступают к изучению вопроса о размещении элементов ПРО. Сейчас они, тотчас на этом же фоне, они отметят, что еще?
Да, они продолжают.
Украинская Рада денонсировала соглашение с Российской Федерацией о взаимной охране секретной информации. Это очень интересно. Знаешь, почему?
Почему?
Потому что они делали для нашей оборонки ракетных.
То есть
они сольют всю ракетную технологию Америки теперь. Ой, ребят, разогулялись украинцы-то, Господь помилуй, а? Значит, смотрите, первое, свободы, права, значит, международные обязательства Украины по защите прав человека отменяются в Донбассе из-за силовой операции в Донбассе. Второе, замена воинских контингентов в Приднестровье, миротворцев, отменяется, и воинские секреты, соглашение о воинских секретах разрывается. То есть то, что они для нас делали в ракетной сфере, теперь сольют все американцам. Также, расчетов за них понеслось.
Денежки не
понеслось. Украинцы прям под конец моей программы решили подразвлечь. А я знаю, почему, из-за разницы во времени. Они пришли в 9 на работу, у них 9, сейчас 42, и понеслось. Ну и что? Так нам как мириться, когда они все время воинственные? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей.
Да, здрасте.
В свое время, помните, вы мне говорили?
Да.
Украинцы-братья. Я вам сказал, в лучшем случае партнеры.
Украинцы, да. Только да, ударение.
Сегодня вот я смотрю, получается интересная вещь. Отмена прав человека.
Да.
Это нацистское государство. Значит, будут концентрационные лагеря, газовые камеры могут быть, расстрелы и так далее. Это все будет нормально, потому что права человека... Ну, вообще не знаю, это нацистское государство.
Это как-то... Ну, скажите, что это экзотично. Почему они сами на себя со стороны не могут посмотреть?
Это мне кажется, все-таки вот за эти месяцы, которые, вот помню, первый разговор у меня был с вами, вообще общество украинское, оно, ну, мне кажется, очень слишком сошло с ума. Почему? Я вот звоню в Одессу, у меня там родственники.
Да.
Вы знаете, они начинают уже говорить, что благодаря виновата Россия, что на Украине происходит то, что сейчас происходит.
И вот почему они мотивируют. Вот мы жили спокойно, работали, все, а сейчас нам, понимаете, очень трудно стало. Да. То есть, получается, живот, желудок, у них работает, ну, больше, чем...
Интеллект, мозги, чем интеллект. Спасибо, да. Не хотели Одессу на Донбассе, хорошо, получите Освенцим, говорит Рус. Да, ребят, вот все, что я говорил здесь про слив Новороссии и возможность закрепить... Остается под вопрос, конечно. Возможность закрепить права Новороссии, права Донбасса, ставится под огромный гигантский вопрос. Это просто становится под вопрос. Смотрите, они дико агрессивны. И не очень понятно. Украинская Рада денонсировала соглашение с РФ о сотрудничестве в военной сфере. Все, ну, знаешь, я тебе говорю, они сольют американцам все секреты. Уже, наверное, слили.
Да, конечно.
Они для нас делали по военке. И много делали, там, Южмаш как бы делал, ракеты делал и так далее. Они сейчас все это сольют американцам. Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Елена.
Да, Елена.
Сергей, я думаю, то, что они сливали, и то, что существует, те технологии, которые существуют сейчас, это разница 10 лет. Вот на самом деле Россия сумела за 10 лет так усовершенствовать все, или, может быть, и так запутать. Нет,
верно, что... Елена. И вот Ангара, допустим, им уже недоступна. Вот Ангара наша.
Нет,
да, уже
недоступна.
Да, это правда. Но скажите, пожалуйста, отмена прав человека, что за дикость? Это же экзотично, это странно, это, ну...
Просто... Что странно?
Ну, странно, они сказали, что они прекращают свои обязательства по защите прав человека.
А я объясню, потому что они какой-то... Вот помните, давно-давно я вам звонила и говорила, что американцы им поставили какой-то то ли газ, то ли какое-то вот... Ну, какое-то оружие, ну, как бы типа газа.
Я затрудняюсь, простите. Я затрудняюсь. Мне кажется, что люди всегда, ну, так вот, по жизни. Ты знаешь, ну, это похоже на битье тарелок. Вот когда, знаешь, когда люди идут на истерику.
Да, очень
потому
похоже.
Потому что вот, ну, ты вот так расчетно, ты всегда живешь, ну, более-менее чуть-чуть расчетно, да? Чуть-чуть, да. Ну, капельку, у тебя есть сдерживающие тормоза, и ты живешь чуть-чуть расчетно, там, заходя, например, в булочную, ты там не кричишь матерные частушки, нет. Ну, почему? Твоя цель купить булку же, правильно?
Конечно. Хлеб.
Значит, твоя цель как можно быстрее, аккуратнее, не раня никого, не толкаясь, ничего, уйти, получив результат. Ну, нужен результат в конечном итоге. Если стараешься в булочной остаться жить. Да? Значит, и так далее. То есть в любом твоем деле, ты хочешь быстрый компромиссный результат. Ну, не вязнуть в этом деле. Понятно, да?
Да.
Значит, но иногда с человеком случается, что он ему плевать на реноме, ему плевать на имидж, на имя, вообще на все плевать. Его несет. Вот его несет, и он идет по пути возгонки какой-то страшной. Вот это смахивает то, что
сделал. Почему это началось именно сейчас?
Ну, я тебе объясню, почему. Потому что они пропали с радаров. Украинцы пропали с радаров. Они стали неинтересны в конечном итоге Западу. После Керри и Нуланд, они стали неинтересны Западу. После отказа Евросоюза сейчас осудить возвращение Крыма в Риге, значит, Евросоюз отказался, да, от совместного, ну, там, из-за Белоруссии и Армении, но неважно, Евросоюз не очень это продавливал, значит, им плевать на Крым Евросоюзу, Нуланд и Керри тоже плевать на Крым и так далее, ни разу не упомянули это топоним такой, да, ни разу, название полуострова. Значит, украинцы чувствуют, что их начинают забывать. Немножко забываю, они наскучили. И они начинают идти на агровацию на какую-то, чтобы каким-то образом о них вспомнили, ну, хоть как-то. 7373-948, 7373-948. Но главное, что они делают себе будто во вред, ну, мне кажется. Но это во вред, но это же глуповато. То, что они делают, глуповато. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Это Вячеслав, да. Украина, Изюм, да. Рядом с Харьковской.
Я знаю Изюм очень хорошо, у вас там база большая в Изюме сейчас, военная, да, с концентрацией украинских войск, прошу вас.
Сергей, я вас очень, вы мне нравитесь.
Не надо, вот это потом.
Я работаю сам в Москве уже очень давно.
Да.
Но сам живу в Украине.
Да, хорошо.
Как бы, да.
Ну да.
Я очень недоволен, как бы, властью, которая у нас там в Украине. Я не политик, как бы, не.
Да.
Ничего, я вас слушаю с удовольствием всегда.
Да, ну хорошо, ну так давайте теперь. Это был длинный тост, а теперь по делу. Ну так что будет? Почему идут на такую агровацию? Почему Турчинов кричит, что он заведет элементы ПРО на Украине? Почему сегодня Верховная Рада, вот сейчас, заявление о праве Украины отступить от ряда международных обязательств по защите прав человека?
Это что? Вообще, это, для меня это как бы шок.
Ну, это шок. Ну, и для меня шок. Ну, зачем? То есть, они как бы делают себе, сами себе делают не очень хорошую репутацию. А зачем это?
Я даже не понимаю, чего они хотят добиться этим.
Ну, я не знаю тоже.
Пытаются прикрыть свои...
Ну, вот они вот примерно, вот они примерно делают то, что я сказал, что мы не делаем. Мы, например, в булочной не орем матерные частушки. Да. А украинцы примерно это делают. Примерно. То есть, они вбегают, ну, чтобы на них не обратили внимание. Они вбегают в булочную, начинают орать матерные частушки. И все. И это все такие смотрят на них, думают, елочки, смотри, что прикольно. И все, ну, мне кажется, вот так.
Ну, все крутят пальцем у виска и говорят, ну, сумасшедшие
ну,
же.
Ну, да, конечно. А патриоты знают слово «возгонка»? Конечно, «возгонка». Патриоты знают слово «возгонка». Сухая возгонка табака, например, это курение. Сухая возгонка табака, например. Почему? Всему виной украинская диаспора, она рулит, говорит Александр из Кентукки. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Зачем непродуктивные, как мне кажется, с точки зрения имиджа, с точки зрения репутации действия? Зачем они?
Это я не согласен с вами, что это непродуктивные действия.
Поясните.
Я думаю, это последовательная цепь событий. Вы понимаете, когда начиналось АТО, был план А. До 15 января надо было зачистить Юго-Восток.
Да.
Теперь де-факто вы правы. Украина уже все слила, что можно слить, и тем более, если Совбез ООН не противится их декларации по отношению к правам человека.
Слушай, ну пока еще не собрался. Это же только что новость, 10 минут новости.
Ну вот я поэтому говорю, план Б теперь предусматривает фильтрационные лагеря и все остальное по отношению к тем, кто является в том числе и пособниками так называемых террористов на Юго-Востоке. Поэтому осталось только де юре это все закрепить. Я думаю, что американцы сейчас умело манипулируют европейским сообществом, ориентируя нас на переговоры в том плане, что Украина в конце октября и должна пойти на... то, чтобы признать Луганскую и Донецкую область, но этому, как говорится, противоречит до декларации Захарченко и Пургина, которые только на статусе ДНР и ЛНР согласны вести переговоры. Это во-первых. А, во-вторых, они, естественно, за то, чтобы горячая фаза продолжалась. И Порошенко не в том плане, что о нем забыли. Он теперь старается реабилитироваться по этому плану Б, который, ну, понимаете, уже применяли фосфорные боеприпасы.
Да, кассетные,
и
фосфорные,
много, нам в любом случае не сообщалось.
Нет, более... почему? Про кассетные мы знаем. Да.
Ну да, но у нас есть телевидение на Новороссии, есть фронтовые сводки с этих республик, которые нам к чему-то не освещаются. И там вот буквально недавно Захарченко заявил, что в любом случае его, по крайней мере, Донецкая республика ориентирована на защиту территории от административных границ этой республики, что противоречит заявлениям Царева.
Меня честно это
удивляет. Идет манипуляция.
Меня честно это удивляет, ребят, но меня честно это удивляет. Меня удивляет это. Ну, в смысле, я понимаю, что не надо ничему удивляться. Но как бы все равно же есть задача, чтобы ты сохранял какое-то лицо.
Конечно.
Ну, совсем-то дураками плохо выглядит. Но они сейчас спускаются в какие-то странные пляски юродивых. Ну, это так.
Причем повод у них для этого начался с вот этих задержанных.
На самом деле, с мирного процесса.
С мирного начался процесса.
Более-менее мирный процесс, причина. Как будто нет войны, как будто нет войны. И они начинают юродствовать постоянно. Это вызывает оторопь, честно говоря, и сомнения. Алло, здравствуйте, в их разумности. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, скажите, пожалуйста, зачем, почему? Вас не удивляет это?
Посещение заграничных гостей, они просто обнаглели. Не получили они какие-то тайные сведения о других каких-то наступлениях, нападениях и так далее.
Ну да. Нет, после, вы считаете, что после того, как Нуланд была и так далее у них, да?
Да.
Не знаю. Нуланд здесь у нас как будто, при том, конечно, что она не столь расположена к нам, да и, честно говоря, никто из американцев не сильно расположен к нам, но Нуланд при всей ее жесткости к России, тем не менее, не вела себя так вызывающе, как это делают американцы. Не, я не стану. Да, алло.
Пожалуйста.
Не буду. Не проси. Пожалуйста, оставайтесь. 7373-948, Верховная Рада. Сегодня... Это новости примерно 22 минуты. Сегодня, ну, с полчаса назад Верховная Рада приняла заявление о праве Украины отступить от ряда международных обязательств по защите прав человека в некоторых районах Донецкой и Луганской областей в связи с проведением силовой операции. МИД Украины поручено информировать об этом генерального секретаря Организации Объединенных Наций. 249 голосов за при необходимых 226. Все, украинцы отказываются в Донбассе от соблюдения прав человека, ввиду исключительности положения и так далее, информируют об этом Организацию Объединенных Наций. Это что, концлагеря для русских? 7373948. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здрасте. Это что, концлагеря для русских? Что это за фортель такой?
Ну, это все то же самое, это отторжение Донбасса. То есть просто это такой уже знак всем жителям Донбасса, что, ребята, вы нам не нужны. Если вы к нам что-то там будет, какие-то разборки, то просто всех посадим, там, гноим и так далее.
У вас гениально все, у вас мозаика все
раскладывается.
Гениально, 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 гениально. Наш слушатель некоторое время назад позвонил, сказал, что украинцы категорически не хотят, чтобы Донбасс вошел в состав Украины по ряду причин, в том числе потому, что он размывает вот это вот их хоровое пение.
Единство.
Да, единство. И таким образом сейчас объявление, фактически объявление чуть ли не о концлагерях, в сущности означает, что они хотят еще сильнее отторгнуть Донбасс. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день, Андрей 80.
Здравствуйте, Андрей.
Ну, вот не знаю, мне почему-то одному, наверное, напоминает поведение киевских властей. Я нарочно не говорю украинских, киевских,
киевских
властей.
Киевских, очень правильно, да.
Да, действия, извините за выражение, эдакой разнузданной и довольно-таки психичной бабы, да, вот которая застала своего мужа за беседой с продавщица и начинает, ну, как это...
Кидать,
господи,
тарелки, да, кидать тарелки, да, да.
Да, кидать тарелки, вот этот вопль.
Рвет на себя одежду, рвет волосы.
Вот уж извините, уж коль дозвонился, я допросил слово чуть-чуть по двоим задержанным. В Киеве было потрясающее киевское высшее военное инженерное училище. Так вот, оно готовило офицеров ГРУ, собственно.
Ну да.
Вот, да, и каким-то образом обвинять там двоих ребят, которые, ну, я офицер ГРУ, но это бред. Я все время слышу вот эту фразу офицер ГРУ и...
Нет, ну, во-первых, там один сержант, другой офицер, бывшие, да, но не в этом дело. Ну, вы знаете мою позицию.
Да, да.
Вы знаете мою позицию. Я считаю, что там ГРУ обязательно должна быть.
Ну, и судя... должна присутствовать, безусловно.
Да. Судя по тому, что эти ребята творят, они там... Нехорошо, не дружат, нехорошо дружат с головой, то, честно говоря, там без ГРУ вообще, говоря, нельзя. Там просто обязательно должна быть ГРУ. Спасибо. Ну, серьезно, то, что мы видим, показывает, что срочно. Юрий Николаевич восхитительный, мне кажется, сейчас даст какое-то резюме. Юрий Николаевич, прошу вас.
Да, а меня ничего не удивляет. Киев прекрасно знает, что у России мало пехоты, всего 300 тысяч контрактников, которых еще не всех в окопы пошлешь.
Да, да.
И столько же годичников, которые вообще ни на что не годны. Поэтому можно продолжать силовой вариант, Кремль не дернется.
Так, ну подождите, значит, а вы бы предложили нам иметь 3-годичников или 25-годичников?
У России есть несколько миллионов резервистов, такие как Юрий Николаевич, но я за $500 воевать не намерен. Пускай Путин на имя новой армии нашей резервистской перепишет все имущество России.
Подожди, хорошо, на секундочку. А вы бы за сколько пошли, Юрий Николаевич?
За 500? Все имущество России на мое имя и имя моих товарищей, резервистов.
Подождите, ну сколько вы хотите конкретно в цифрах? Знаете мне цифры.
Ну хрен знает, все имущество России, я не знаю, сколько оно стоит. Оцените сами. Николаевич,
с вами тяжеловато, потому что с вами... Вот сейчас у вас был момент, который вы упустили. Вот мне кажется, что Юрий Николаевич вот так всю жизнь. Он все время упускает момент. Вот сейчас, готовы были дать ему... Он говорит, за $500 не согласен в месяц. Так?
Так.
Я ему говорю, Юрий Николаевич, сколько все имущество России? Вот от этих непоняток, Юрий Николаевич, вы не получите богатство. Ему сказали, 2000. Сказали бы, 3500. И обоснование уже, 2000 мне понятное, а вот 3500 непонятное. Я бы уже поспорил. Хорошо, 3500. И там, $10,000 котлету в месяц, и кончаем, и что с тобой, цыгане. Правильно? И все. Юрий Николаевич, вы упустили сейчас шанс блистательный. Елочки, ну что вы, ну так. Хорошо, ребята, движение.
Подъем в движении.
Неожиданно чуть раньше мы ушли на движение, потому что у нас 3 минуты, и мы поговорим со всеми обо всем. Ладно, договорились. Смотрите, значит, пробки 5 баллов. Сейчас, нет, 4 балла, у меня перезагружается. Значит, перед... Очень плохо и в Королеве выезд, и в Мытищах вот здесь, и Челюскинске, и все, что по Ярославке въезжает отвратительно, скверно. Значит, из... Еще так же плохо, наверное, так же плохо по Киевке, хотя Киевка 15 км в час исполняет. А здесь вот в Мытищах у них 7 км в час, не так уж много. В Балашихе, как обычно, затруднения такие рядовые, обычные. в текстильщиках со всех сторон 2 километра в час уже. Скорость достигла 2 километров в час. Наверное, худшее место в Москве сейчас — это текстильщики. На шоссе энтузиастов скорость в 2,5 раза выше. На шоссе энтузиастов 5 километров в час, товарищи. Значит, на Нижегородке 5 километров в час. Это серьезная скорость. А в текстильщиках 2 километра в час. Понятно? Все. На щелчке, кстати говоря, Андрей 80-й, может, это вам покажется интересным. 7 километров в час. И щелчок красный во многих местах сегодня. Значит, дальше поехали. Очень плохо на Варшавке и на Варшавке, на Тульской улице 7 км в час, при съезде с Каширской 10 км в час и так далее. Каширка, кстати говоря, лучше, чем Варшавка. Ну и все, вот и все, что я хотел вам сообщить. Но около Москва-Сити, около Сити, место памятного, потому что там работал Полонский, строил и так далее. Да, значит, вот там тоже красное. Юрий Николаевич, Павел К. пишет, мыслит миллиардами, а вы о каких-то копейках. Вы знаете, Павел, позвольте мне истратить время на рассказ о миллиардах. Я уже говорил об этом в эфире, но это очень поучительная история, которую следует помнить. Никогда не говори в миллиардах, это непонятные категории людям. Непонятные.
Да.
Был случай в Колумбии, мне рассказал об этом колумбийский товарищ мой, приятель. Значит, когда известного наркобарона взяли, задержал молоденький полицейский, потому что портрет его, он не помнил, вообще этот портрет, вот твоя фотография висит где-то там у него в коридоре полицейского участка, он забыл. Ну, ты помнишь что-то, вот помнишь что-то, вот помню я эти глазки, понимаешь?
Да сколько людей там проходит перед ним, конечно.
Ну, конечно, он не помнил за что, но он помнил, что этот чувак похож на кого-то, кто висит в коридоре полицейского участка. И он говорит, стойте, пройдемте в полицейский участок.
Угу.
Наркобарон шел там с двумя охранниками, но не хотел в городе прямо стреляться с полицейским, убивать полицейского, все эти глупости, да? А тот серьезно, нет, пройдемте, и все. Он говорит, $1 миллион. Наркобарон говорит, $1 миллион полицейскому. Тот говорит, ты придурок, и привел его, арестовал. Причем разговор шел такой, если бы он дал ему реально $5000, нет, хорошо, одну тысячу долларов, тот бы его отпустил. Сказал бы, $1000, пацан, мы торопимся на переговоры. Он бы отпустил. Он говорит, $1 миллион реально дам, отпусти. Тот говорит, да я тебе сейчас по роже съезжу, издеваться над людьми будешь, подонок. И сдал его. 11 часов, мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 21 мая.
Подъем.